Привет, ребятки. Привет, дорогие. Буквально минуточку и начнем.
Хорошо, идем, дорогие. Итак, отражение его славы. Самый главный принцип человека, который идет в служение по направлению к Богу, понять вот этот фундаментальный принцип. Принцип того, кто мы, как мы были созданы Богом, почему мы созданы так, как мы созданы вот на данный момент, вот сейчас, да, ты двигаешься, и ты не понимаешь, почему я человек. Я когда-то Богу задал вопрос, я уже в теме немножко это сказал, давайте чуть-чуть помыслим насчет этой вот маленького такого момента. Почему человек такое существо, которое подседает на все? То есть, что бы человек ни сделал, то есть ты можешь подсесть буквально на все, начиная от телевизора, заканчивая каким-то человеком, потом наркотики, алкогольная зависимость, там люди, кто-то в спорт падает с ума, там сходит на спортивных каких-то вещах. То есть мы люди, которые подседаем, то есть подседаем на уникальные вещи, подседаем на все в нашей жизни. И я когда-то задал Богу вопрос, почему я не могу, почему я создан вот так, почему, что бы я ни взялся, хорошее или плохое, я на него подседаю. Я начинаю эти вещи больше хотеть, и Бог мне создал внимательно пронаблюдай за тем, как ты создан. Внимательно пронаблюдай, как я создал тебя именно в Эдеме. Почему? И вся эта тема будет базироваться именно на созерцании, на том, что мы, говорю уже к людям, которые прослушали эту тему, если кто не прослушал, обязательно прослушайте, потому что там фундаментальные истины, которые я не буду повторять сейчас, но буду немножко на них уже базироваться. Итак, созерцание в оригинальном переводе, созерцание – это отражение славы, это мы зеркало, то есть мы, 2 Коринфянам 3:18, не как в зеркале, а в оригинале написано «мы зеркало», и мы смотрим и отражаем. И когда я пошел в оригинальные моменты, кстати, перевод BTI точно перевел вот этот момент, и у меня в теме, в конспекте там написано, если вы на веб-сайт пойдете, там маленькая отпринтовка моего конспекта, там в конспекте именно перевод вместо BTI, да? И вот давайте я его сейчас быстренько прочитаю. Я прочитаю так. Второй комментарий. Мы же, каждый с открытым лицом, отражая как зеркало славу Господню, сами преображаемся в образ Его. Поймите, что именно вот в чем религиозная проблема религии. Они делают все возможное, чтобы человек не начал встречаться лично с Богом, не имел личного контакта, личного доступа, не имел персонального, как вам сказать, питания от самого Бога. Они ставят себя посредником. И что, дорогие, что мы с вами наблюдаем сейчас в церкви? Люди подобны тому, на что они смотрят. Внимательно пронаблюдайте. Человек – существо очень уникальное. Вот почему я говорю, драгоценная моя семья, пожалуйста, увлекитесь Богом. Пожалуйста, поначалу это будет битва, будет противостоять твой телефон, твоя жена, твой муж, твои дети, твоя работа, неважно, твоя учеба. Все будет противостоять, потому что дьявол знает принцип превращения. Он знает принцип превращения, что когда человек начинает долго на что-то смотреть, хочет он того или нет, он превращается в эту субстанцию. Дорогие мои, зайдите в любую пятидесятническую церковь, в любую харизматическую церковь, в католическую церковь. Ребят, неважно, там наши протестантские, возьмите другие религии, возьмите православные, они друг друга напоминают. Поймите вот этот факт, не потому, что они хотят друг друга напоминать, а потому, что они не могут быть другой субстанцией. Все вокруг их заставляет и превращает их в то, что вокруг них. И подсознательно ты начинаешь адаптироваться. Поэтому я всегда говорю семья и пасторам, которых я поднимаю, церквям, которые мы воспитываем, и духовным детям, которых вокруг себя я имею, я всегда говорю, будьте очень внимательны, что вы слушаете, на что вы смотрите. Неважно, некоторые говорят, послушал, посмотрел. Будьте очень аккуратны. Да, Иисус говорит, не имеет силы, своими словами говорю, то, что в тебя втекает, но то, что вытекает, дорогие, но именно то, что ты ставишь перед собой, это сегодняшняя гарантия того, что ты, если ты вовремя эту картинку не убрешь, что бы это ни было, неважно, это превратится в твоего идола, и очень скоро ты будешь этому поклоняться, ты будешь этому отдаваться, ты будешь этому служить. Неважно, мода, моде будешь поклоняться. Человек человеку, пастор пастору, потому что ты имеешь, поэтому я говорю, будьте очень аккуратны, когда ставите какого-то служителя перед собой, когда он становится вашим единственным источником, будьте очень аккуратны, потому что это не проблема служителя или пастора, это проблема ваша, потому что вы делаете из него что-то, что Бог не предназначил для вас иметь. Он не ваш Бог, ни служитель, ни поклонник, ни пастор, ни апостол, неважно, кого вы слушаете, что влияет на вас. Это прекрасно, когда я беру от него, когда я начинаю слушать Мисти Эдвардс, Jesus Culture, там, да, как бы Ким Уокер, я начинаю вещи эти делать, и потом оно перетекает в мою хвалу, я уже не сижу. Это классно, когда я читаю чью-то книгу, и потом у меня начинается мое личное общение с Богом. Это классно, когда я слушаю какого-то проповедника, но потом у меня раскрывается мой собственный потенциал. Я начинаю это делать, я начинаю туда двигаться. И поэтому, драгоценные, поймите, что очень важно, что ты ставишь перед собой. В процессе эта картинка, ты зеркало. Поймите, дорогие, ты не хочешь, как вам объяснить это? Это все, что зеркало, куда ты его повернешь, оно будет это проектировать. И чем больше, и в процессе оно не просто проектирует, оно превращается. То есть, смотрите как, человек такое существо, который вот смотрит на что-то, и он в это преображается. То есть, какая бы то ни была, он просто становится зеркальное отражение того, на что он смотрит. Он смотрит на это, и в процессе он начинает преображаться в это. Вот почему вы зайдете к пятидесятникам, они все выглядят одинаково, говорят одинаково. То есть, ты будешь удивлен, насколько ход мышление не идет дальше того, на что они смотрят. Поэтому, дорогие, зайдите в православную церковь, зайдите в католическую церковь, зайдите в харизматическую церковь. Они все напоминают друг друга, как жесть. Они все напоминают своего пастора. Они одеваются, как пастор, говорят, как пастор. У них повадки. Дорогие, поймите, поначалу это неплохо. Поймите, о чем я говорю. Поначалу это неплохо. Это не создает большой проблемы, если то, на что ты смотришь, указывает на Бога. Но если то, на что ты смотришь, указывает на себя или еще хуже, на мир, тьму, дьявола и грязь, то хуже того, хочешь ты или нет, ты будешь побежден этим, ты будешь захвачен этим, другими словами, ты будешь подобен тому, на что ты смотришь. Поэтому мне Бог сразу сказал, будь очень аккуратен. Вот почему я даже не читаю имейлы, которые приходят. У меня целая команда, которая читает имейлы. Вот почему ко мне никогда не доходят письма те. Ко мне только доходят там вещи, которые я разрешил, чтобы ко мне доходили. Письма там благодарности, какие-то моменты. Все остальное идет по департментам. Все, что касается видео, идет видео, аудио, веб-сайт на веб-сайт. Все, что касается там каких-то других вещей, другие департменты другим людям идет. То есть я охранил, смотрите, что я сделал. Я оберег себя от информации. Поймите, что информацию я выбираю, которую я хочу, чтобы была в моем сознании. Я дал параметры той информации, которую я хочу, чтобы они были рядом со мной. Я команде сказал, что вот эти вещи я никогда не хочу ни видеть, ни слышать. Получили имейл, прочитали, если оно какая-то грязь, сплетни, какие-то вещи, ты просто смываешь это все. Другими словами, я оберег свое сознание от информации. Иов говорит, я положил завет с глазами, не помышлять о девице. Почему? Что это такое? Это принцип. Иисус говорит то, на что человек, если с вожделением или с похотью, да, в другом переводе написано, человек уже посмотрел с похотью, с желанием на женщину или на мужчину, неважно, женщина, мужчина, мужчина, женщина. И получается, что ты уже, Библия говорит, уже согрешил в сердце своем. Потому что грех – это не то, что ты делаешь физически. Грех – это то, что совершается в сознании, там, где ты уже совершил это. Опять же, мы говорим, я двигался по исследованиям некоторых ученых людей, они доказывают, что картина, которая в сознании всплывает как память, картина, которую ты увидел, и картина, которая тебе приснилась, в сознании нет разницы. Сознание распознает информацию, которую ты даешь через глаза, через уши. Закрыл ты глаза, спишь через сон, или видение, или ты представил. Картина, ты закрыл глаза, и ты представил. Для твоего мозга нет никакой разницы, что сейчас проходит. Мозг реагирует абсолютно одинаково, и тело начинает даже выбрасывать там адреналин, или там начинаешь, ты начинаешь переживать, бессонница, потому что твое сознание думает, или так скажем так, рисует картину, что это реально. Вот почему все заботы ваши возложите на него, не переживай, потому что он должен нести это, не ты. Когда ты рисуешь эти картины, ты захвачен ими. Вот почему люди умирают раньше времени, сердечные приступы, потому что они позволили информации приходить в их уши, в их жизни и извращать их. Сколько людей было отвращено, например, им сказали, не слушайте это, там, Джабавал, там, еретик и так далее. Нет, чтобы им слушать свое собственное сердце, они побоялись, о, Господи, что это будет? То есть ты дал кому-то сейчас нарисовать тебя, и другими словами, ты все равно будешь превращаться, то теперь будешь превращаться в что-то другое. И поэтому я очень-очень, дорогие, перед тем, как мы пойдем с вами немножко глубже в эту тему, самый главный момент вот этого, вот этой темы в том, что ты должен понять, что все, что на что ты смотришь, все, что ты, я понимаю, ты раз, два, там, три глянул на какие-то вещи, что-то там в твоей жизни случилось, это еще не произойдет. Но как только ты делаешь решение смотреть на это, созерцать это, ты в это начинаешь превращаться. Некоторые из вас сейчас сидят и ненавидят то, чем вы являетесь. Но я вам говорю принцип, почему вы стали такой личностью. Потому что что-то или вы позволили, или допустили, или не боролись, или вовремя не отвернулись. Оно стало вашей частью, и теперь вы не просто где-то делаете, вы этой сущностью являетесь. Ты не выпиваешь, ты алкоголик. Ты не просто там траву покурил или там вколол какую-то эту. Ты наркоман, ты человек, который просто уже подсажен на эти вещи. Поэтому будь очень аккуратен, что вокруг тебя. Итак, дорогие, мы двигаемся с вами немножко вглубь этой темы. Итак, меня всегда интересовало сознание человека. Мне всегда интересовало, почему это так, почему это так, почему я на что-то посмотрел, теперь оно не может выйти из моей головы. Дьявол, дорогие, поймите, он личность, которая рисует картины, он хозяин образов, он, Библия его называет, он князь этого мира. Смотрите, как состоит этот мир. Смотрите, из чего создан этот мир. Этот создан мир из информации, из видимого. То есть, смотрите, когда Бог, мир Бога, заметьте, что в чем мир Бога отличается от мира Люцифера? Мир Бога невидимый. И когда ты переходишь через поклонение, хвалу, посты и молитвы в мир Бога, ты захвачен Богом. И в мире наоборот. Дьявол, что он делает? Больше картинок, больше вещей, больше моды, больше денег, больше там машины, дома. Неважно, чтобы оно пестрило все, чтобы оно захватывало тебя. Он мир картинок. И поэтому больше всего мы должны оберегаться вот этой информации, картинок, вещей, которые окружаем. Чему мы позволили быть вокруг нас? Библия говорит, мы можем иметь, но это не имеет права иметь нас. Ты имеешь право, другими словами, брать что-то, пользоваться этим миром, но он не имеет права превратить тебя. Мир не имеет права контролировать тебя. Мир и вот эти картинки, князь этого мира не имеет права посягать на тебя. Иисус сказал такую вещь. Вот идет князь мира. Вот идет князь мира. И во мне, заметьте, не сказал на мне, около меня, возле меня. Он сказал, во мне не имеет ничего. То есть секрет победы Христа над Люцифером и духа этого мира, вот идет князь мира, и во мне он не имеет ничего. Поэтому, другими словами, Иисус говорит, во мне только то, что составляет духовный мир. Я абсолютно понимаю. Оттуда родились и монахи, дорогие, монастыри. Люди уходили, закрывались. И я понимаю, почему монашество, оно было поднято. Потому что люди пытались отойти от картин. Но поймите, проблема наша. В монастырь люди переехали и так же сам облудили там. Я читал такие уникальные свидетельства тех же самых монахов и монахинь, которые занимались там не понять чем, там кошмар был. И поэтому грех, дорогие, поймите, это не то, что ты убрал какие-то вещи, оно все уже создано. Когда ты сбежал в монастырь, у тебя уже пораженное мышление, твоя душа, ты уже заражен. И то, что ты спрятался, ты уже превращенная личность. Теперь мне не надо подпитывать. Я этим стал, я в это превратился, я стал той личностью, против которой я иду. Я не хочу, Павел говорит, то, что не хочу, хочу, то делаю. И то, чего страстно хочу, Библия говорит, да, Павел говорит, я не делаю. И он говорит, что же это? И он говорит, Христос пришел и помог мне, своими словами говорю, вы знаете это место. Итак, Ты поймите, дорогие мои, что ты это сознание. Ты это сознание. Ты, чем больше в твоей жизни информации, тем твое сознание больше развивается. Меньше информации, у тебя меньше опций, меньше сознание развивается. Вот почему важно общение с Богом, важно общение с Божьими людьми, важно чтение Библии, уникальной литературы, потому что ты потребляешь Божью информацию, которая создает тебя. И вы знаете, чуть попозже я понял этот секрет, и когда мне Дух Святой сказал, он говорит: сынок, будь очень аккуратен, что ты читаешь, смотришь. И люди потом так и сказали: почему ты не переписываешься, не отвечаешь, почему ты не это, почему ты не то. Люди даже удивлены моим поведением, потому что пастора обыкновенные себя так не ведут. Они обычно вовлечены в какие-то переписки, какие-то ответы, вопросы, какие-то бойни на форумах, ответы там, кто-то тому что-то написал. Посмотрите на нынешнее христианство, это просто плачевно, потому что они не могут не отреагировать. Кто-то что-то против тебя там на ютубчике сказал, теперь ты на ютубчике, там свой каналчик, и теперь перестрелочка между помазанниками. Это куча детей, которые до сих пор не поняли, что ты попался на крючок этого мира, и теперь ему надо ответить. Ничего тебе не надо ответить. Пусть льют грязь, пусть говорят, Бог, который тебя оправдывает, Бог, который за тебя заступается. Дорогие мои, если бы я начал защищаться, вот эти годы, когда я служитель уже, Бог мой, уже церкви 14 лет, и то есть у меня бы не было жизни жить с Богом, общаться с Богом, проповедовать. Что бы я делал, я только каждому каналчику бы отвечал бы, знаете, делал ответ. И вот эта драма христианская, это просто позорище, родные, это просто для меня, это сердце кровью обливается, когда мы используем те ресурсы, вот эти каналы, которые нам Бог дает, и вот эти тысячи людей, которые слушают нас, да, они слушают какую-то Санта-Барбару христианскую, они впитывают откровения от тех же помазанников, да, которые носят на себе откровения, но дьявол тебя поймал. И теперь все, что ты делаешь, теперь вы, как в этом в баре, перестрелочка начинается, кто последнее слово скажет. Мне жалко смотреть на эту картину. Это, я не говорю о том, что это плохие люди, я говорю о том, что это недозревшее христианство. Христианство, которое недозрело. И люди говорят, почему ты так отвечаешь? Потому что я не окружаю себя этими видео, этими ответами. Я не собираюсь никому ничего отвечать. А люди, во-первых, я абсолютно не реагирую, как люди ненавидят меня. Они даже не знают меня, почему они меня могут ненавидеть. То же самое люди говорят: о, мы так любим пастора Андрея. Вы не знаете меня. Вы видите просто мое помазание, ту мантию, которая на мне, и мое служение. У вас нет оснований как бы любить меня. Меня любит моя жена, меня любят пару людей, которые меня очень хорошо знают. Все остальные, я понимаю, это больше вызвано даром, функцией, мантией, помазанием и так далее. Но в принципе, дорогие, нам нужно понять, уйти от этой иллюзии. Ты должен перестать питаться как хорошими вещами, так и плохими. Я эти вещи просто обрезал в своей жизни. И почему? Потому что оно все мне мешает. Оно отвлекает меня от фокуса реформации, от фокуса спасения людей, от фокуса того, что я сейчас и делаю. И поэтому, дорогие, прошлое, кстати, небольшая тема, которую я делал неделю назад, прошлую среду, рефокус называется. Послушайте, там четко-четко я прописываю некоторые моменты, от которых мы не имеем права отходить, да? Итак, родные, Соломон говорит, да, потому как его мысли в душе его, таков и он. То есть мы понимаем, что человек мудрый, мы понимаем, что эта личность прошла какие-то вещи, мы абсолютно понимаем, что Соломон знал, о чем он говорит. Он говорит, как его мысли, таков и он. То есть что это значит? Это значит, что, поймите, дорогие, люди говорят, как различить атаку дьявола или это мое, это мои мысли или извне. Очень просто. Атака от дьявола, тебе всегда приходит созданная мысль, склеенная мысль, тебе уже идет мысль, которая не нуждается в обработке. И ты, короче, например, ты что-то видишь, и вау, ты в шоке такой, что такое в мою голову попало? Другими словами, к тебе попала сложенная мысль, а к тебе в сознание попала мысль, которая уже была сотворена, уже была завершена. И ты просто принял ее, и люди, не понимающие, как работает атака этого мира и Люцифера, они думают, что это их мысль, начинают каяться. О, что я насчет этого человека подумал? Что? О, Господи, что в моей голове? Дорогие, стоп, это не ты. Это мысль Люцифера, так как он слагает мысли и просто бросает в тебя, да? Бросающие идеи, мысли, бросающие свои представления в твое сознание. Это точно как Иисус, он бросал уже сложенные моменты при искушении. Он показал ему то, показал ему то. Он уже эти картинки были созданы и показаны ему. Я сразу говорю, дьявол не пройдет. Знаете, как ты отличаешь, когда мысль твоя? Мысль твоя, ты ее развиваешь. Тебе попадает кусочек информации. Например, проходит девушка, например, если ты парень, девушка, например, если ты девушка, проходит парень, и ты смотришь на него, такая, красивый парень, и как бы на этом мысль твоя оканчивается. Но если это ты, ты начинаешь обсматривать его, ты потом начинаешь представлять его с собой рядом, ты начинаешь видеть его в близости с собой. Точно так и парни, проходит девушка, и ты начинаешь видеть в близости ее, потом начинаешь видеть в кровати его, эту девушку, а девушка парня начинает видеть в кровати, вы начинаете видеть эти вещи. То же самое с алкоголизмом. Ты проезжал между моментом, увидел какую-то бутылку, и тебе всплыли эти вещи. То есть ты, о чем я говорю, корень этого, ты создаешь мысль, ты ее развиваешь, и вот за эту мысль ты будешь нести последствия. Но мысли, которые, и это некоторых из вас должно сейчас просто освободить. Когда мне Дух Святой это сказал, я так сказал, Бог мой, так 90% всего, что входит в мое сознание, или я атакованным, вообще не мое. И Бог сказал, аминь, сынок, да, сын. Поэтому наша проблема, проблема христиан, они всякие мысли думают, что это они, думают, что они разложенные, думают, что они грязные, думают, что они люди, которые... сердце испорчено, и, Господи, что это за грязь через мою, я не хочу это, почему это, почему то, люди начинают просто расстраиваться. Но, дорогие мои, поймите, тебе нужно не расстраиваться, а тебе нужно четко понять, откуда была мысль, кто источник, кто первый, откуда началось это все, да, откуда началась эта мысль. И поэтому, когда мне Дух Святой показал, сынок, эта мысль сложенная, она уже совершенная, и тебе просто, дьявол просто как стрела попадает в тебя, и ты, воу, эта мысль не твоя. Я сразу отказываюсь, говорю, дьявол, не пройдут эти шуточки со мной, все нормально, едем дальше. Но когда я начинаю создавать мысль, я к ней добавляю, я ее смакую, я ее развиваю, я о нем, об этом думаю, я не останавливаю. Эта мысль твоя, и за нее ты будешь нести последствия, так как именно эта мысль вытекает уже из компонентов, из которых состоишь ты, а это уже опасно. То есть здесь нужно быть очень аккуратным насчет того, что ты развиваешь в своем сознании, потому что твое тело и духовный мир, твои мысли и твои желания распознает как реальность, потому что ты можешь молиться Богу, не открывая уст. Немые люди, слепые люди, глухие люди, люди, которые не могут говорить, они же Богу молятся, просто они молятся своим сознанием. Поэтому поймите, то, что я открываю сейчас свои физические губы, уста, не говорит о том, что это единственный метод коммуникации. Мой метод коммуникации с Богом идет параллельно, и перед тем, как это выйдет из моих уст, мое сознание уже все это профильтровало и дало разрешение этим словам и мыслям выйти. Итак. Поймите, образы и мысли, которые не были подчинены в послушании Христу, вот где момент. Каждая вещь, которая приходит в мою жизнь, почему она опасна? Она покушается на то, чтобы изменить меня, превратить меня. Я беру каждую мысль и подчиняю ее в послушание Христу. Другими словами, я позволяю в моем сознании протекать только тому, что строит меня, что строит царство, что действительно является Божьим. Все остальное я просто сминаю и говорю, Бог, если не твое, я это останавливаю. Если это не от тебя, пожалуйста, пусть это уйдет во имя твое. Я не хочу с этим ничего общего иметь. Смотрите, что Библия говорит 2 Коринфянам 10:4-5. Давайте прочитаем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Твердыни, дорогие, опять же, я немножко повторюсь то, что в теме говорил. Твердыни – это образы или вещи, установленные в нас. Твердыня – это что-то, что уже на территории твоей личности утвердилось и стало частью тебя. Стало определенным, стало четко каким-то компонентом тебя. И это уже стало твердыней. Теперь это не ты делаешь, теперь этим ты являешься. Итак, дорогие... воинствование нашего, да, 2 Коринфянам 10:4. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы оружием Божьим, да, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. Другими словами, что здесь говорит апостол Павел? Все, что выходит против тебя, оно идет против познания Бога. Оно пытается тебя из... Другими словами, все, что из духовного мира от Бога приходит, оно меня превращает или преображает в подобие Христа, в подобие Бога, в подобие Его, как 2 Коринфянам 3:18 написано, да? Превращаемся в Его образ от силы в силу. Но есть другие образы, которые покушаются, чтобы меня в другую вещь превратить или извратить ту картину, которую Бог строит. Вот почему ты видишь одного человека нормальным, и через год ты видишь вообще кошмар какой-то. И наоборот, ты видишь человека, который был... А сколько мы... Вот ребята с церквей Завета выставляют свидетельства трансформации, да? Вот пришел парень наркоман, там алкогольно-зависимый, там наркозависимый. И вот они ставят картинку его, да? Как бы мне нравится читать эти свидетельства. Ребят, спасибо, что вы их выставляете, пасторы Завета, да? И я читаю, вот человек был, и через год, через полтора они выставляют, вообще красавец стоит. Смотришь, измененный человек, что это, дорогие, это человек, это не просто человек сделал шаг или решение сделал, он окружил себя. Вот почему иногда реп-центры очень важны, потому что они помещают людей в атмосферу и в образы Божьи, в атмосферу славы, и человек начинает преображаться. А человек начинает изменяться, человек, и ты понимаешь, через год, два, три, вообще другая личность. Потом смотришь, там Дима Розен, да, пастор Дмитрий, выставлял там свадьбы, и он писал этих людей. Вот были два человека, которые просто уже были при смерти, и вот они стоят, классные, красивые, счастливые, восстановленные Богом, измененные. Что это, дорогие? Они были превращены, потому что поставили перед собой что-то, что начало влиять на них, и теперь... Поэтому я людям говорю, некоторые люди говорят, как поменяться? Я говорю, иногда, если ты не можешь меняться, найди общества, которым ты хоть, на которых ты хочешь быть похожий, даже и просто будь в атмосфере. Дорогие мои, у нас в церкви люди иногда на молитву просто приходят, ребята, я понимаю, у них много там проблем, зависимости, они просто садятся на лавочку. Я говорю, сидите, родные, просто впитывайте атмосферу славы, просто, я понимаю, все у тебя внутри будет бороться, противостоять, потому что монстр, которого ты создал уже год, два, три назад, он будет противостоять тому образу, который ты ставишь сейчас перед собой. И поэтому, когда ты поставишь что-то перед собой, ты автоматически будешь в процессе превращаться в то, что ты ставишь. Сиди, мучайся, но находись в атмосфере. Мучаешься, не можешь молиться, просто впитывай атмосферу. И ты увидишь, пройдет месяц, пройдет два, пройдет три. Тебе станет комфортней, комфортней, комфортней. И ты увидишь, как все вокруг начнет тебя просто создавать. И ты, у тебя придет желание двигаться к Богу, придет желание молиться. Почему? Ты человек, ты зеркало. Библия говорит, мы зеркала. И все, на что мы смотрим, этот образ отображается в нас и в процессе превращает нас, как 2 Коринфянам 3:18 говорится, да? Итак, твердыня – это установленный, утвержденный в твоем сознании образ. Образ, который просто теперь не просто ты не можешь о нем не думать, ты должен его питать. Как я уже говорил, немножко повторюсь. Некоторые люди думают, вы знаете, есть искушение двух моментов. Иногда идет искушение, и у тебя есть решение сделать, не сделать. Но когда ты уже образ создан, теперь это искушение, это пища для твоего образа. Другими словами, теперь, раньше для тебя посмотреть на что-то нечистое было просто атакой. Ты, нет, Господь, прости меня, каялся, просил прощения, отворачивал свои глаза и пытался изменить свое отношение, да, к этим вещам. Теперь эти образы, ты не воюешь с ними, они теперь питают тебя. Теперь ты должен смотреть на это, теперь ты должен смотреть на то, теперь ты должен делать это, потому что теперь это не искушение, ты побежден. И вот это Библия называет твердынями, которые установлены. Итак, дорогие, что не стало частью тебя, не может задержаться в тебе. Запомни, ты всегда вернешься в то, чем ты был и чем первоначально являлся. Некоторые люди начинают что-то делать хорошее. Знаете, вот он решил. Он не изменил образы, он не изменил позиции, он не поменял общество. Вот почему я говорю, дорогие, после энкаунтера, пожалуйста, после встречи с Богом, пожалуйста, найдите мощную церковь, найдите, если нет церкви, найдите человека. Нет человека, просто будь с Богом дома. Потому что хочешь, не хочешь, если ты не поменял своего общества, ты вернешься в то же самое состояние до того, как был ты, и до того, как ты приехал на энкаунтер, на встречу с Богом. Поэтому я говорю, семья, пожалуйста, поймите, очень важно то, кто вокруг тебя. Не надо мне рассказывать, о, приеду после энкаунтера, пойду. Не пойдешь, ты будешь побежден те же самыми вещами. После этого ты должен сделать решение, я туда не возвращаюсь, я в это общество не возвращаюсь, это я брать не собираюсь, я выхожу, я делаю решение. Некоторым из вас прямо сейчас нужно сделать решение выйти от тех людей, из этих обществ, расстаться с этими родственниками, дорогие. Поэтому поймите, семья, поймите, что тебе нужно сделать это решение. И некоторые люди, тебе нужно отказаться от них, окей? Тебе просто нужно отказаться от их общества, от их влияния, от их вовлечения в твоей жизни. Просто сказать, нет, я начинаю жить по-другому. И я понимаю, поначалу тебе будет дискомфортно. Поймите, это как нормальный человек, который любит Бога, любит Иисуса, поклонник. Сейчас пойдет в стрип-бар. Поймите, дорогие, для поклонника, для служителя, для человека, который любит Бога, служит людям, это немыслимо пойти в стрип-бар. То есть для него все, начиная только о мысли о стрип-баре, о грязи, об обнажении, об всей этой нечисти, об наркотиках, атмосфера, которая внутри стрип-бара находится, это кошмар, это конфликтует все. Точно так, дорогие мои, для того, кто вышел из стрип-бара или наоборот хочет изменить свою жизнь, это та же самая чувство, чтобы прийти в церковь и сесть на лавочку. Для него это немыслимо, потому что все его существо ломает. А я всегда говорю, ломайся, но сиди. И в процессе ты увидишь, как атмосфера преобразила тебя. Ровно так, как люди, которые уходят от Бога, их преображает другая атмосфера. Точно так возвращение, окей? Возвращение. Не надо рисовать, там сверхъестественно что-то снялось. Дорогие, некоторые моменты Бог снимает, но Он всегда проведет тебя через процесс преображения. Каждого из нас. Мы не минуем этот процесс. Это только в сказках, дорогие. Там щелкнул по моему хотению, там по рыбке, там велению, там, да произойдет что-то там в моей жизни сверхъестественно не произойдет. Ты всегда будешь возвращен назад в свою идентификацию. И проблема не воевать с элементами, а идти в суть того, что тебя сделало тобой. И Иисус мне четко показал, меня мной делает то, чем я окружаю. Чем я себя окружил? Я себя окружил Богом. Я себя окружил правильными принципами. Я окружил себя людьми, которым я позволяю говорить в мою жизнь, советовать, быть вместе. Я окружил себя, например, если я хотел исправить свое здоровье, я окружил себя спортивными занятиями, да, отчасти какими-то другими вещами. То есть я окружил себя только теми компонентами, семья, зная, что я зеркало, и я отображу все эти вещи, я окружил себя людьми. В спортзале поначалу, да, я много лет назад еще, когда начал приходить в спортзал, это простой пример, но он работает. Поначалу, да, ты просто ходишь там, знаете, у тебя бицепсы, руки как крюки, да, и ты там ходишь, как это, да тебе просто стыдно, там такие бычки, качки, там такие красавцы, там, и ты смотришь, и в основном первое, что ты делаешь в спортзале первый год, это ты не качаешься, ты смотришь на крутых мужиков, как они качаются, пыхтят, ухают и ахают там под штангами, да. И ты такой, и тебе нужно впитать. Если, дорогие, поймите, я в спортзале уже много лет, я вижу даже людей, которые сделали решение измениться, ну как, я по их фигуре вижу, да, что они вот заходят, это, ну, точно не спортивный вид у мужика. И получается, он заходит на эту дорожку, и, дорогие, первое, что ему нужно делать, это не бежать и пыхтеть, сделать, чтобы эта атмосфера стала его домом. Чтобы это общество стало друзьями. Вы знаете, кого я вижу интегрирующихся? Заходит в зал, и человек начинает общаться, расспрашивать. Слушай, я, например, там занимаюсь со штангами. Он подходит и говорит, у тебя вот красиво вот это. Расскажи мне. Он абсолютно, то есть, что он делает? Он начинает интегрироваться. Он не просто сидит там в кулачок, платит, я на них не похож. Какой я урод, ой, какой я жирный, какой я толстый, какой я безобразный. То есть, это наоборот, ты в спортзал, тебя наоборот, он испугает этот спортзал, окей? Но человек, который действительно хочет преобразиться и превратиться, он начинает делать это общество, эту атмосферу его собственной. Даже на нем еще там лишний вес, у него еще там нет правильной растяжки, он еще неправильное упражнение. Но он первое, он начал это делать сознанием. Поэтому тем людям, которые... Некоторые люди меня спрашивают, пастор, как себя заставить ходить в зал? Я говорю, ходи в спортзал. Он говорит, а что там делать? Я говорю, просто ходи в спортзал. Просто сделай решение. Знаете почему? Ты берешь свой мешок, ты берешь это. Как я начал ходить в спортзал? Я просто приходил в спортзал и садился в раздевалку. Просто садился в раздевалку. Потом, посидя немножко в раздевалке, я выходил вперед. Сначала, я помню, даже не занимался. Я там в бассейне поплавал. Я делал... Вы знаете, что я делал? Я забивал эту атмосферу в мое сознание. Теперь я не могу ни одного дня жить без спортзала. То есть это уже стало не просто моей привычкой. Это стало хорошей спортивной твердыней, которая мне нравится. То есть больной, не больной, кривой, косой, встал и пошел. В крайнем случае, если я, может, там вес не потягаю, я там просто посижу в парилочке, поплаваю в бассейне, да. Но это стало моей частью жизни. И сейчас я уже не воюю с этим. Спортзал стал хорошей твердыней. Поэтому, дорогие, поймите, тебе сначала, например, вот да, ты взял, например, в клуб карточку купил, да? Что теперь делать? Перестань представлять, сейчас приду, это будет все болеть. Перестань, успокойся. Я вот сейчас как тебе говорю, как лайф-коуч говорю. Просто иди в спортзал. Что ты будешь делать там? Разберешься. Возьми полотенечко, возьми там шампунь, возьми там свою сумку спортивную, возьми там кеды, кинь туда. Просто кинь и просто сделай для себя эту атмосферу легкой. Сделай так, что я просто пойду в спортзал и посижу там. Дорогие, о чем это? Это все в эту тему. Я делаю, как сначала я не прыгаю на вес, не прыгаю на штанги. Потом это время пришло. Сначала я делаю людей, я с ними общаюсь, мы с ними там плаваем, там в джакузи сидим, в парилке потеем, разговариваем там как, что, дела, кто чем занимается. И я привык. То есть мне стало нравиться просто приезжать в спортзал, просто приезжать. И потом потихонечку я то сделал. То есть поймите, что это длинный путь. Большинство людей пришли, напряглись, потому что в голову что-то попало после того, как им сказали, слушай, ну ты безобразно выглядишь. Человек побежал там. И что он сделал? Он порастягивал сухожилия, мышцы. Теперь ему 2 недели нужно телу восстанавливаться. И у него все, что связано со спортзалом, это кошмар, это боль. Дорогие, это простой пример, но это жизненный пример, как что-то интегрировать и сделать частью твоей жизни. Просто начни это место посещать. Пусть оно станет частью твоей жизни. Не напрягайся. Просто приходи и сиди. Ты все равно уже заплатил свои клубные, да, взносы, то есть ты уже платишь помесячно там или как. Ты уже имеешь доступ туда. Приходи просто. У нас там телевизоры стоят. У нас некоторые ребята просто приходят, садятся туда и смотрят телевизор. Некоторых мужиков я знаю, они в клуб ходят просто, чтобы принять душ, просто привести себя в порядок. Они говорят, что я живу в таком месте, где мне просто не по пути. И он говорит, нет времени. Он говорит, я всегда с утра, говорит, сразу еду в клуб, принимаю душ, и на работу, он говорит, я уже еду чистым. То есть они даже не занимаются. Он просто в клубе, как жизнь такая. У него там свой лакер находится, он там свой замочек висит, у него там свои вещи, свои там расчески и так далее. Он просто, то есть сделай это твоей жизнью. Сделай, перестань в церковь нырять и там, что мне делать. Просто сядь и сделай церковь или то, что ты хочешь, твоей жизнью. Если ты хочешь идти в музыку, окружи себя музыкантами, найди место, где они играют. Перестань сначала браться за какие-то инструменты. Просто сделай это твоей жизнью, твоей атмосферой. И ты увидишь, как натурально тебя потянет и к штанге, и к инструменту, и к занятиям спорта, и к бегу по утрам. Неважно, просто, например, ты решал там, сколько лет ты решаешь, буду делать утренние пробежки. Ну и сколько ты? 3 сделал, да, за всю жизнь? И получается, почему? Потому что люди себе ставят цели, которые невыполнимы. А ты скажи так, я каждый день буду утром на улицу выходить. Одел спортивную одежду, наушнички, какую-то музыку одел, и просто ходи, не мучься, не напрягай себя. Каждое утро просыпайся и просто выходи. Не делай для себя больших целей, просто выходи. И что произойдет? Утренняя прогулочка, потом пробежка, и потом это станет частью твоей жизни. Потом ты будешь скучать, если пропустишь даже утреннюю пробежку, скучать за спортзалом, если пропустил. Почему? Это стало твоей жизнью. Поэтому, дорогие, это простой принцип. Неверующие люди этот принцип выучили. Семья. Неверующие люди, люди, которые лайф-коучинг проходят, да, как бы неверующие люди берут вот эти принципы, а мы с вами сидим на диване, помазанные, перепомазанные бенихином надутые, пиджаком его ударенные. И мы сидим, ждем, как сверхъестественно, магически в нашей жизни что-то произойдет. Ничего. ничего в твоей жизни магически не произойдет. Все, что в моей жизни есть, была нереальная работа, битва, война. И потом еще был реальный напряг, чтобы это все стало частью моей жизни. Да, сейчас я в периоде жизни, дорогие, где я наслаждаюсь вещами, которыми я окружил себя и которые я сделал частью моей жизни. Да, сейчас я уже не окружаю себя другим. Я знаю, кто я. Я знаю, что должно быть рядом со мной. Я знаю, кто должен быть рядом со мной. Моя жизнь просто уже давно определена, направление взято, и результаты просто двигаются, влияние растет, радиус гравитации увеличивается и так далее. То есть я уже не в том периоде, как молодые парни, может, которые девушки слушают, где ты еще выбираешь, кто ты. Ты еще разбираешься со своей идентификацией, кто я. Дорогие мои, я в том периоде жизни, где я уже знаю, кто я. Выросли дети, я уже знаю мое помазание, я знаю мои сильные, слабые стороны, я знаю, куда мне лезть, я знаю точно, куда мне лезть нельзя. Я знаю вещи, которые я хочу в моей жизни, я адаптировал. Я знаю вещи, которые я ненавижу, и я отрезал отношения с этими людьми и с этими вещами. Дорогие, в моей жизни на данный момент, просто мое маленькое свидетельство, я наслаждаюсь вещами. И, например, недавно пришла идея, да, вот делать вот эти вот обзоры. И я просто, мы там сделал одну там парочку тест, и я понял, что людям это очень интересно. Почему? Потому что мы с вами сидим вот так вот, да, и лайф-коучинг идет просто с моей машины. Я понимаю, я тут сижу где-то в далеком Сиэтле, ты там где-то Украина, Россия, неважно, там Европа или даже Америка. Ты тут просто, ты лентяй, просто сидишь тут за перекрестком здесь, да, просто в церковь не хочешь ходить. Но у нас классный, классный с вами разговор, мы с вами общаемся, мы можем слышать друг друга, да, мы можем общаться. Поэтому, и когда я увидел, что это очень классная вещь, я решил сделать это частью моей жизни. То есть вот даже то, что я сейчас с вами делаю, я увидел, я сделал тест, мне этот тест понравился, много-много было написано писем и благодарности, люди сказали спасибо, мы можем сидеть в открытую, просто как будто на диване в твоей машине болтаем с пастором, просто такая, знаете, разряженная такая атмосфера и никакого напряга. И я решил сделать это частью моей жизни. Естественно, я это могу делать по возможности, да, но почему бы не использовать технологию, которую мы имеем, да, и для того, чтобы касаться людей по всему миру, да. И вот мы с вами сидим сейчас и учимся, общаемся. Я передаю кусочек моего знания, да. И поэтому, родные, вот это и есть момент. Тебе сначала нужно определить, кто ты. Вот. Сначала ты определяешь, кто ты. Ты молишься, постишься, ты делаешь некоторые вещи. Пойми, потому что все, что вложено в тебя Богом, это бенефиты для твоего призвания. Почему люди говорят, ему не нравится это в себе, не нравится это? Потому что ты пробуешь себя в том, что не твое. А в том, что не твое, ключ от одной двери никогда не подойдет к другой. И ты пытаешься вставить себя в замочную скважину, провернуть этот ключ, он не вставляется. А если вставляется, не проворачивается. Потому что ключ не подходит к этому, к этой двери, к этому замку. Мне Бог сказал, он говорит, сынок, поверь, каждая вот эта заостренность, впадинка, выпуклость на ключе подходит к замку, который я для тебя приготовил. И он говорит, твоя проблема не подгонять себя под чей-то замок, семья, слушайте, а найти свою замочную скважину. И потом все вещи, которые я думал, это проблема. И вы знаете, дорогие мои, у меня был период жизни, где я ненавидел все, кто я, все, что я делаю, свои приколы, свои вещи. Меня всегда, люди вокруг меня, даже были пару пасторов, которые всегда меня просто, ну, говорили, ты не такой, ну почему ты не можешь быть нормальным, как все, ну почему ты это, даже это исходило из уст пасторов, да, с которыми когда-то, под влиянием и властью которых я когда-то находился, еще тогда, 90-е, начало, да, и я помню, Господи, я начал уже, ну это ж пастор, он прав, ну почему я такой, ну почему я, и вы знаете, я просто сгнаивал себя этими вопросами, я кричал Богу, ответь мне, и он говорит, сынок, я тебя создал, я создал в тебе все идеально, но идеально по отношению твоей замочной скважины. И вы знаете, что самое интересное? Когда я нашел себя, когда я увидел, Бог мне сказал, это время, дорогие, ты просто так, дьявол будет делать все возможное, чтобы ты не нашел свою замочную скважину. Бог мой, он будет атаковать, он будет делать все возможное, чтобы сбить тебя, перенаправить. Но тогда, когда я попал в мою замочную скважину, знаете, щелк, клик, и я такой, вау! И все вокруг меня, люди, которые были вокруг меня, сказали тоже: «Вау!» И они говорят: «Вот оно что! Вот кто ты!» И я тоже, я сам в таком же шоке был, как и люди, которые были вокруг меня. Я говорю: «Вау! Так вот оно что!» И вы знаете, я наслаждаться начал каждым днем моей жизни. Я не бичую себя, потому что я понимаю, что каждая ямка, выпуклость и все вот эти заостренности, они Богом предназначены во мне, как части характера, которым необходимо справиться с той позицией, в которой я нахожусь. Семья, не кляни себя, не бей себя, не уничтожай себя. Ты найди себя. И потом ты увидишь, что ты годы пытался исправить то, что Бог исправлять не собирался, что Он создал внутри тебя, что Он внутри тебя, как Он сказал, поместил части характера, твою плаксивость, твой юмор, твою закрытость, твою открытость, неважно, кто ты, в тебя помещено все самим Творцом по отношению твоей позиции и места, в которое Он тебя ведет. Но тебе нужно слушать Бога, тебе нужно обратить внимание на сновидения, тебе нужно обратить внимание на вещи, которые Бог потихонечку будет перенаправлять тебя туда, куда ты должен идти. И я поддался. Да, битва была с людьми. Как вам сказать, такая моральная битва, потому что всем казалось, что я должен делать это. Одному пастору казалось, что я должен быть бизнесмен. Хотя у меня в бизнесе получались классные вещи. Другому казалось, что я должен быть кем-то вообще другим. Один вообще говорит: «Ты миссионер, ты миссионер». И я такой, как бы, ну я даже вбил в свою голову, что я миссионер. А оно не миссионерствуется. И в то же самое время семья. Вокруг меня люди, люди. И вы знаете, я игнорирую, куда бы я ни пошел, вокруг меня люди. И самое интересное, там, день рождения сделаю, люди, никто уходить не хочет. И у нас темы о Боге, о славе, о силе, о помазании. И я такой: слушай, я в этом как рыба в воде. У меня мудрость есть ответить на вопросы. Я такой сижу, думаю, да кто же я? Я такой: да я миссионер. Вы знаете, я просто себя ломал. Потому что другой пастор, к которому я чуть попозже попал, да, я помню этот период харизматического бизнеса, знаете, и все, да, ты бизнесмен, должен поднимать бизнес. И я такой: ну да, будем поднимать бизнес. Мы с женой открыли бизнес, и этот бизнес уничтожал нас. И оно не мое. Успех есть, бизнес идет, но оно не мое. Я выл, я кричал. И потом опять я собираюсь с людьми. И опять чувствую мое, никто не расходится, я не хочу их отпускать. И как будто, знаете, вот ключ в замочную скважину попал. Попал раз, попал два, потом попал три, и я такой: стоп, что-то здесь не то. И я начал, потихонечку Бог начал разворачивать меня в то, кем я сейчас и являюсь. И я понял одно: ничего не надо менять. Есть вещи, которые, над которыми, над частями характера, над которыми Бог будет работать над тобой и надо мной. Но основная часть, пакет опций в твоем характере был Богом вложен в тебя и меня по отношению нашей замочной скважины и нашего призвания. И как только я попал туда, я понял, что у меня есть вот в этом привилегия. Раз. Я четко понял, что здесь я могу свою точку зрения отстоять. Я помню, там пришел какой-то служитель, что-то навязать свое захотел. Я ему два слова сказал, смотрю, он в диван сел. А я даже внимания не обратил, что я сказал с таким уникальным авторитетом, что даже он как-то уникально посмотрел на меня. То есть я начал наблюдать в себе. Я сначала думал, что это бычество, знаете, там наехать на кого-то. И там, знаете, то есть, как говорят, это дворовые твои привычки там. И я пытался изменить. А Бог говорит: ну, сынок, пойми, это твердость. Он говорит: это твердость в твоем характере, которую я положил тебе, чтобы ты никогда не был вот отбуцан вот этими вот всеми людьми. Чтобы ты мог отстоять свою мечту. Я вложил в тебя твердость и способность говорить прямым текстом. Я всегда клянул себя за то, что я, Бог, что у меня, что на уме-то, на языке? Господи, когда я начну себя контролировать? И я помню, убивал себя. А Бог мне говорит: сынок, перестань убивать себя. Я дал тебе эту способность говорить правду, говорить честно, говорить в глаза, говорить именно то, что ты думаешь. Потому что, говорит, это качество в основном сейчас утеряно. Все пытаются сглазить, смазать маслом, все это, знаете, оккультурить, одеть. А Бог говорит: я не хочу ничего приукрашивать. Должны подняться. Он говорит: ты мой пророк, и я хочу использовать твои уста, говорить прямо, говорить четко. Любят, любят, ненавидят, ненавидят, не имеет никакого значения. Истина должна быть сказана. И Бог мне говорит: я именно сделал тебя таким, который будет говорить несмотря ни на что. Любят, ненавидят, принимают, не принимают. Отрекаются там или анафеме предают. Я буду говорить правду. Почему? Потому что это не то, что я делаю. Семья – это то, чем я являюсь. И я всю жизнь пытался это качество сломать. Всегда пытался, Господи, ну почему бы мне не быть каким-то, ну лучше, ну знаете, вот, ну мягче. Он говорит, нет, я сделал тебя твердым. Я сделал тебя именно как острие отточенным. Я сделал тебя, чтобы у тебя не было двоякости, чтобы четко было. Натянул и попал в цель. То есть, и вот это стало, я там скажу, фундаментом моего служения. Именно фундаментом служения реформации, в котором я нахожу, и которое Бог несет через центры трансформации. Это фундамент того, что ты поставишь Шаповалова, ты точно узнаешь, что он думает обо всем. Почему? Потому что, и когда люди подходят, садятся там, неважно, это люди просто, все пастора вокруг меня собираются. Когда они задают вопрос, они всегда могут рассчитывать на самый честный, реальный ответ. И никогда я не буду сглаживать углы, чтобы кому-то показаться более оккультуренной версией. Да? Я давно с этим уже покончил и давно понял, что это сила моего характера, а не слабость, которую я думал, что мне нужно исправить. О чем я говорю, семья? Ты Богом рожден занять свою позицию и свое место. Ты Богом рожден войти, поэтому не кляни себя, не пытайся исправить себя, найди свое место и свое общество. Подумай, помолись, Бог откроет тебе. Тем, кто честно Богу задает вопросы, Бог честно будет отвечать. Кто ты, где ты и как ты? Начнут с ней со сны, пророчества, люди будут приходить, это из Библии на тебя прыгать будет, это пойдешь фильм смотреть в кинотеатр, из фильма это на тебя идентификация выпрыгнет, из рекламы по телевизору, неважно. Ты начнешь видеть, Бог начнет ставить путевые знаки на твоей дороге, что это ты и это твое. И ты начнешь чувствовать комфорт в этом, ты начнешь чувствовать власть в этом, ты начнешь чувствовать, что это гравитация. Твоя. Ты начнешь чувствовать, что тебе даже не надо какая-то похвала. Я наслаждаюсь тем, что внутри меня. Дорогие, по сути, мне даже не важно, поблагодарит меня кто-то или проклянет за вот эти вещи. Я сейчас наслаждаюсь тем, что я делаю. И не, поймите, и мне не нужно фидбэк или похвала, или не похвала. То есть сам факт того, что ключ в замочной скважине уже дает мне удовольствие и наслаждение того, кем я являюсь и что я делаю. Это то же самое я хочу, чтобы у вас было. Ты не призван мучиться, ты призван Богом найти свою позицию. Поэтому немножко от темы отвлекся, да? Но я верю, что мы именно с вами вот эти обзоры и делаем, чтобы вот эти маленькие вот эти моменты, маленькие вот эти золотые монетки, которые, да, как я их называю, просто вот вставлять. И я знаю, что кому-то это вот сейчас поможет. Потому что кто-то сидит, и он просто мучается, пытаясь себя переделать по образу твоего домашнего лидера, который тебе говорит там, ну, перестань. А ты четко чувствуешь, что, ну, это не переделывается, это часть твоего существа. Грехи там, ошибки, какие-то вещи, да, мы должны это исправлять в характере, но не твои вещи, которые Бог заложил, твою радость, твое счастье, или наоборот, ты сокрушенный, ты смиренный, или наоборот, ты такой вызывающий, все всем говорящий. То есть поймите, что это нет плохого, хорошего. Есть только люди, которые нашли свое призвание и свою замочную скважину как ключ, а есть люди, которые всегда пытаются подогнать себя под то, что они думают, что является ихним, а это не их вообще. Он просто пытается, мучается. Ты никогда не подойдешь к тому, к чему Бог тебя не призвал. Поэтому перестань подгонять свой ключ под чужой дверной замок. Бог тебя родил для своего, для оригинального. Ищи Бога, и в нем ты найдешь себя. Вот это и есть ключ вот этой мысли, да? Тебе нужно изменить не то, что ты делаешь. Назад к теме. Тебе нужно изменить не то, что ты делаешь, а то, кем ты являешься. Я уже немножко сказал, как изменить то, кем я являюсь. Вместо одной твердыни поставить другую. И что я делаю? Я начал говорить, Бог, я хочу. Представьте, как классно, если Библия станет твоей твердыней. Представляешь? Представь, если вот сейчас грех или какая-то там склонность, или какая-то грязная привычка является твердыней. И мне просто было так интересно, а что если Библия, молитва, общение с Богом станет моей твердыней? Я как в начале передачи, в начале обзора, я сказал, почему Бог, я создан так, чтобы на все подседать? На все подседать, все, что бы я ни взял, я от этого зависимым становлюсь. То есть Бог говорит, это моя натура, вложенная в тебя. Я создал тебя быть со мной и превратиться, подсесть на Бога. Но так как мы были выведены из Эдема и из-за плана Бога, мы с вами подседаем на что угодно, только не на Бога, на Его славу и на Его атмосферу тронного зала. То есть мы на что угодно сидим. Кто-то на книжках сидит, кто-то на любовных романах сидит, кто-то на каких-то телесериалах сидит. Бог мой, мы подсажены на что угодно. А у меня была мысль, семья, а что если? Я попробую сделать так, чтобы подсесть на молитву. Бог мой, я даже не знал, что я натворю. И я просто начал, дорогие, я просто тупо начал делать молитвы. Это было много лет назад. Я просто тупо. Знаете, как бы обычно люди, обычно христиане, знаете, как делают настроение? Когда они не грешат, когда они чувствуют настроение у них, когда они вот в хорошем состоянии, они идут к Господу. Вы знаете, у меня этого не было. Я сказал: Бог, косой, кривой, сопливый, обделавшийся, я ползу к тебе и буду выть на этом паласе там в своем офисе. И я просто валялся. Я сказал, буду валяться, несмотря ни на что. Буду просто протестирую то, что мне Бог сказал. Он говорит: ведь ты же, ходя куда-то, подсел на это. Ведь ты же, общаясь с этим, и подсел. Ведь ты же посмотрел 3-4 серии какого-то фильма и подсел. И теперь ты 100 серий смотришь, и у тебя крыша уже едет, а ты сидишь и смотришь. Бог говорил: сынок, если ты это можешь сделать в негативе, поверь, родной, ты это можешь сделать в позитиве. И я тогда не знал, дорогие, я даже вот сейчас с вами сижу, я 2 часа перед этим отмолился, не потому, что я святой или хороший, а потому что, блин, я не могу не молиться. Я не знаю даже, как это объяснить. Я подсел: молитва, общение с Богом, и не просто молитва, поймите, я не говорю, что молитва: Господи, чтобы колесо не пробилось, Господи, дай, чтобы выплатить все счета, заплатить за мою квартиру, это не молитва, это вообще не с молитвой ничего не имеет, это твои просьбы, это ты просьбы на оставил месседж Богу, послал смс-ку, это не общение. Общение, я подсел именно на атмосферу. Я говорю, я не могу, это как, знаете, мы утром просыпаемся и должны что-то покушать, там кофе выпить, неважно, какой-то маленький завтрак сделать. Я поймал себя на том, что у меня твердыня, и у меня твердыня молиться. Даже люди говорят: пастор, ну почему до тебя дозвониться нельзя? Потому что, говорю, я подсел, извините, я как наркоман должен внюхаться и вколоться, я должен сейчас несколько часов с Богом провести. И это, поймите, это не только какой-то бонус: о, пастор, 2 часа провалился. Дорогие, туфта это все. Ты 2 часа порнографию просмотрел, тебя же никто за это не хвалит, это твердыня твоя. Дорогие, что я говорю? Я это сделал твердыней. Как я это делал? Мучаясь. Оно против меня выходило. Мои птицы начинали орать, коты начинали мяукать. Все, телефон начинал звонить. Я потом вырубал. Я все отрубал. Я просто говорю, а что если? Мне просто хотелось провести эксперимент. Я разные многие эксперименты люблю делать, но это был один из них. А что если я сделаю молитву твердыней? А что если? Прикиньте, что пишет. Что пишет Давид? Он говорит: тело мое томится, душа моя стенает, доколе буду с тобой. Я читаю Псалом, он говорит: мое тело томится, сердце томится, душа истомилась, ожидая. Я такой говорю: стоп. Я понимаю, там духовно, там типа. Давид говорит, Давид подсел настолько, что он говорит: у меня в теле ломки. Это наш русский язык, да? Он говорит: мое тело томится, то есть он, у него ломки по Богу. И я такой: стоп. Если у меня ломки могут быть по какой-то там блуду, алкоголю, наркотикам, какой-то разврату, грязи, если у меня ломки по этому, почему бы мне ломки не устроить по Богу? И вы знаете, это был мой личный эксперимент, который закончился, Бог мой, я даже не знал, что таким успехом. И вы знаете, я просто стал, я удивился. У меня появились ответы. Когда я начал это делать, семья, я заметил вот этот прикол. У меня начали появляться ответы, где у людей ответов нет. Люди ко мне начали приходить за ответами. Просто. Значит, я не потому, что я там сижу умничаю, там, знаете. Нет, просто человек спросил меня вопрос, я ему просто ляпнул. Он такой: Андрей, я это сделал, сработало. Я такой: ну, слава Богу. Я даже не думаю об этом. Я даже не думаю, говорю: вот сейчас, да, я помолюсь Господу, и я скажу тебе, что Господь говорит. Даже не было этого. Я просто из-за того, что я подсел на слово, молитву и на атмосферу славы Бога, я не могу быть без Него. Я подсажен на моего папу. И каждое утро первое, что я должен сделать, это даже не выпить кофе, это встать на колени. То есть, и я заметил, пришла мудрость, ответы на вопросы. Я перестал спотыкаться в тех вещах, в которых спотыкался. В моей жизни пришел успех. И потом я открываю псалом, и написано: праведник успеет во всем. Праведник успешен. Все, к чему не прикоснется праведник, будет иметь успех. И вы все знаете этот псалом. Я читаю, думаю, стоп. Я отматываю назад. А оказывается, когда ты делаешь Бога приоритетом, в твоей жизни происходит мудрость, порядок, баланс. У тебя приходит способность видеть, слышать, ставить все на свои места. Способность не ошибаться. Семья, я был шокирован. Я был шокирован вот чем. Я перестал делать ошибки. Я не только советую людям, и они делают, не получают. Я перестал делать ошибки в своей собственной жизни. Ко мне сынок подошел, я ему ответил. Вы знаете, я перестал возвращаться назад, как мы обычно говорим. Что-то наговорим потом. Ну, прости меня. Знаешь, вот это ушло из моей жизни. Не то, что закончился процесс. Я заметил, я начал наслаждаться, как бы это сказать и звучать нормально. Наслаждаться собой. В основном, я помню, я ненавидел себя. Вот подумайте сейчас каждый о себе. Ты любишь себя? Ты наслаждаешься собой? Ты просыпаешься утром и говоришь: как классно, что я есть. Как классно, что у меня есть папа. Как классно, я наслаждаюсь собой. Не потому, что нет ошибок, а потому, что ты полюбил себя такой, какой ты есть. Как Библия говорит: возлюби Бога и возлюби ближнего, как себя. Себя нужно любить. И ты знаете, я заметил, ко мне пришла любовь к себе. А значит, я не дам никому оскорблять меня. Я не буду унижаться и не буду унижать. У меня пришло уважение не только к себе, семья. У меня пришло уважение к моему ближнему. А оказывается, я начал относиться к ближним как с собой. Полюбя себя и чувствуя, что я не хочу делать, я не буду это делать по отношению к нему. И я понял секрет любви к ближнему. Это любовь к себе, которая вызвалась, когда я пришел и начал любить моего Бога, которая была активирована в славе и атмосфере тронного зала и Отца. И я такой сказал: вау. И некоторые люди из вас там читают книжки, там, как полюбить себя. Или некоторые из вас выставляют там фотки, чтобы тебя там прокомментировали. Какая красивая, какое платьишко было. Ой, и вы знаете, ой, какая прическа у тебя. Там кто-то бицепсы свои там выставляет, кто-то там тачки свои выставляет. Дорогие мои, для чего ты это делаешь? Потому что внутри ты не имеешь целостности, и тебе нужна какая-то дуня, которая тебе скажет: ой, какой хороший парень. Или какая-то дуня, которая там прокомментирует: ой, какие ногти красивые, какая прическа красивая. И ты бедно сидишь: о, Господи. Дорогие, почему ты ищешь извне? Потому что у тебя нет внутри. Бум. Потому что у тебя нет источника самолюбви и самопринятия целостности, которое Богом должно быть вложено в тебя, когда ты идешь к Нему. Поймите, это не гордость. Гордость – это превозноситься, это давить, это отжимать, это другим словом, это совсем другое. Любовь к себе, наоборот, лишает тебя гордости, потому что ты не будешь превозноситься над тем человеком, кого ты любишь. А почему ты его любишь? Ты полюбил себя. Ты увидел себя глазами Бога, и ты сказал: вау! И вот мой вопрос. Любишь ли ты себя? Что такое любишь? Наслаждаешься ли ты своим присутствием? Нравишься ли ты себе? Большинство людей, христиан, с которыми я говорю, они ненавидят себя. Они ненавидят все насчет себя. Я говорю, вот вчера домашняя группа была, вчера сидела куча новых людей. И одному парню я задаю, просто задал вопрос: ты любишь себя? Знаете, у него такой вопрос, у него такие глаза были, как будто я что-то сказал. Нет, он говорит, я вообще никто, я на дне. То есть люди не любят себя. Что это значит, дорогие мои? Это значит о том, знаете, когда человек не любит себя, это значит, он не проводит время с Богом. Это значит, он не видит себя глазами Бога. Он не отражает любовь Отца на тебя. Дорогие мои, и когда я понял, что я без ума любим моим папой, я полюбил себя. Другими словами, я увидел, как он хочет быть со мной, как он обнимает меня. Он видит мои ошибки, но он не тыкает в них пальцами. Он видит мои обломы, мои провалы, но он пытается исправить меня как папа, а не как какой-то начальник и босс, который просто тебя уничтожает после очередной ошибки. Я хочу задать тебе вопрос. Любишь ли ты себя? Если твой вопрос нет, я тебе даю гарантию, ты с Богом по-настоящему не проводишь время. Ты не чувствуешь Его любви, в тебя не течет Его слава, в тебя не втекает Его образ, а значит, ты не можешь. У тебя нет основания любить себя. Ты видишь себя, если ты не видишь себя глазами Бога, я тебе даю гарантию, ты видишь себя глазами людей. А значит, тебе всегда нужна будет поддержка со стороны. Тебе всегда нужно будет держать статус, худеть. Не дай Бог, ты потолстеешь. Для тебя это самоубийство. Красавица ты ненаглядная. Не дай Бог, там что-то ты... Некоторые там девчата даже фотку свою выставить боятся, если она не обработана. Потому что она настолько боится, потому что... что внутри нет любви к себе, внутри нет целостности, внутри нет уверенности в себе. И все, в чем ты уверен, это в обработанной картинке, которая не ты. И ты потребляешь комментарии, что я говорю. Если тебя не течет любовь отца, в тебя должны течь комментарии ближних. Потому что мы заменяем целостность, внутреннюю любовь на внешние какие-то факторы благодарности. Но они не знают, кто я. Все эти комментарии о пастору, то, все, люди не знают, они просто хорошо прокомментировали, но они же не знают. Моя уверенность приходит от отца, моя целостность приходит внутри меня от общения с ним, от атмосферы тронного зала семья. Именно это. И вот почему мне не надо там, пастор любим, ненавидим, там, мне вообще-то не интересует. Я целостен внутри, я наслаждаюсь собой, потому что наслаждаюсь отцом, и я наслаждаюсь моими ближними, и я им позволяю быть такими, какие они есть, и я позволяю им быть в процессе меняться, трансформироваться. И мне абсолютно не важно, там, прыщ у меня, не прыщ у меня, там, где-то что-то там, не брился там, или там, не... То есть, я понимаю, это должен там выглядеть более-менее презентабельно, но это не есть цель, семья, мне абсолютно все равно и как. Только по одной причине, потому что я цвету изнутри наружу, а не цвету изнаружи вовнутрь. То есть мне не нужны внешние факторы, чтобы доказывать, кто я. Я целостен в Боге, и поэтому мои внешние факторы просто выходят из того, кем я являюсь. Довольным, счастливым, благословенным, успешным человеком, не превознося себя и не перегибая палку. Наслаждаешься ли ты собой? Любишь ли ты себя? Любишь ли ты свою жизнь? Нет? Это значит, тебе не дом менять надо. Тебе нужно поменять свое отношение к себе через отношения с отцом. Иди к отцу. Не исправляй себя. Не пытай себя ломать. Не пытай себя реформировать. Иди к отцу. Каждый день иди к отцу. Ищи его лицо, несмотря ни на что. Сегодня не получилось, сегодня там затекстовался. Попроси прощения. Завтра начинай молиться. Пообещай ему, выключишь телефон. И другими словами, иди, иди, дави, преследуй, и это станет прекрасным, как вам сказать, твердыня, это как-то названо не очень, да? Твердыня, классная твердыня, но я это назову, как сказал Давид, межи мои пришли по прекрасным местам. Другими словами, вот эти твердыни и стены, межи, вот эти ограды прошли по прекрасным местам. Другими словами, Он ставит межи, Он ставит твердыни, и ты двигаешься по прекрасным местам. Но везде, где ты двигаешься, есть принципы, межи, есть какие-то четкие вещи, которые ты не переступаешь. И вот это вот одна из мыслей. Опять в теме этого не могу помянуть, мы просто спонтанно движемся в этом, в нашем обзоре, да. Итак, дорогие, назад в тему, да. Проблема многих христиан в том, что они, не понимая принципа превращения, поставили перед собой образы, в которые они, хотят того или нет, превращаются. И поэтому, родные, еще раз и еще раз, если ты не хочешь быть этим, делать это, ты должен поменять вокруг себя. Поймите правильно, не перестать это делать. Это невозможно. Оно вытекает уже изнутри твоего существа. А начать окружать себя чем-то. То есть некоторые люди говорят, как только брошу пить, к Богу пойду. Я говорю, ты что, с ума сошел? Ты никогда в жизни не бросишь пить. Ты должен пить и к Богу идти. Вот брошу курить, к Богу пойду. Ты что, с ума сошел? Ты никогда в жизни не победишь твердыни без Бога. Вонючий, укуренный, ушатанный, ползи к Богу. Ори к нему, перестань мне там, эта религия нарисовала святость. Мне Бог нужен, не чтобы я святая такая цаца к нему приходила, мне Бог нужен, потому что грязное дерьмо, которое без него ничего сделать не могу. Поэтому я и ползу к нему, семья. Поэтому и ору, папа, я ничего не сделал. Кровь дана. Библия говорит, не здоровые нуждаются во враче. Иисус сказал, а больные. Поэтому чувствуешь заболевание, беги к папе. Наоборот, беги к отцу, проси его, ори к нему. Забудь такое, что там, ой, я недостоин. Вообще вычеркните. Вот это, кстати, гордость. То, что ты говоришь, я недостоин Бога, это первый признак гордости. Почему? Потому что когда-то ты будешь чувствовать себя достойным. А вот это реальная проблема. Ты не можешь быть недостойным, не недостойным. Ты просто личность, за которую пострадал Христос и пролил свою кровь, и ты просто в своем дерьме, в своей грязи ползешь к Нему, несмотря ни на что. Взяли? И поэтому, родные, поймите этот момент. Сколько людей вокруг меня, на энкаунтер, эти массы людей, поймите, вокруг меня много людей, они просто двигаются. И сколько людей, пастор, вот как только это произойдет, я пойду к Богу. Я говорю, я рушу это все. К Богу надо идти, когда у тебя ничего не получается. Когда у тебя твердыня, когда ты больше всего в грехе, больше всего к Богу иди. Больше всего натворил, больше всего и кричи к Нему. Он ждет тебя, кровь, она именно для этого и дана. Я не говорю, опять же, мы не говорим о людях, которые, знаете, не освобождаются, ничего, просто грешат и делают вещи, которые нельзя делать. Я говорю, ты побежден, и ты не можешь это не делать, и ты, твоя просто сущность кричит Богу, папа, помоги мне. И у Христа есть достаточно крови и благодати помочь тебе. Поэтому перестань мне говорить, что как только тебе станет лучше, ты к Богу пойдешь. Это теория, это грязная, демоническая, религиозная теория, что человек может к Богу сам прийти. Вот это я проклинаю, вот эту грязную теорию, вот это бомблю все это учение, эту доктрину. Это демоническая доктрина из преисподней в жизни. Ты не можешь быть чистым. В тот момент, когда ты подумал, что ты чист, это самый пик гордости твоей, потому что ты чистым быть не можешь. Без крови ты не можешь быть чистым. Вот почему Христос пришел. Ты не можешь, не надо говорить, я недостоин. Забудьте, вычеркните из обихода христианской вообще жизни, сознания и вообще твоего пути христианского слово «достоин» или «недостоин». И этого не существует. Мы недостойны никогда. Мы достойны в самом нашем падшем состоянии, скажем так, и недостойны Бога в самом нашем лучшем состоянии. Поэтому слово «достоин» и «недостоин» уничтожьте. Его не существует, его быть не может. Ты никогда не удостоишься ничего. А если ты мог бы удостоиться, кровь не нужна. Значит, люди могут дойти туда своими собственными усилиями, жертвами козлов и овнов, и они могут прийти туда собственными усилиями, чего не существует. Без крови, без благодати. Вот почему я наслаждаюсь моим папой. Вот почему он продолжает работать над моим сердцем, и я продолжаю иметь доступ в тронный зал, в святое святых, омытый кровью, недостойный, не проживший там идеально день, а именно по благодати Отца. И неважно, сегодня хороший у меня был день или не очень, я иду к Отцу, несмотря ни на что, не меняется моя молитва никогда бы хорошо или плохо, никаких у меня нет вот этих воев к Богу, Господи, я недостоин. То есть забудьте, когда ты говоришь, что ты недостоин, это первый признак гордости. И ты спросишь, почему? Потому что когда-то ты не согрешишь, и у тебя будет проблема хуже. Ты посчитаешь себя достойным, что является самым огромным основанием падения большинства людей. Они посчитали себя в какой-то хороший период их жизни достойными чего-то. И это явилось самым огромным грехом гордости, а Бог гордым противится. Поэтому недостоин, не недостоин. Единственная личность, которая может нас покрыть и принять, и которая адаптировать нас может, это Иисус Христос. Поэтому вся моя надежда на Него, вся моя уверенность в Нем, моя уверенность не во мне, моя уверенность в Его жертвы его в крови. Вот в ком я уверен. Я в себе не уверен, в тебе точно не уверен. Поэтому, дорогие, наша уверенность в нашем царе. Я не полагаюсь на себя, я не полагаюсь на людей. Люди шаткие. Сегодня с тобой, завтра не с тобой. Сегодня не с тобой, завтра он с тобой. То есть люди очень-очень шаткие. Поэтому я никогда на людях ничего не ставки не делаю. Вся моя жизнь основана на Христе. Опять отлучились от темы? Наверное, надо. Я не знаю. Для этого обзоры и делаем. Потому что я даю своей мысли побежать, куда она хочет бежать. Окей? Итак, покажи мне, что перед тобой сегодня, и я тебе скажу, чем ты будешь завтра. И вот это, родные, и есть фундамент превращения. Что перед тобой? Чем ты окружил? Чему ты позволил? Секрет заключается вот в чем. Сила победы не в искушении, а в превращении. Драгоценные, когда дьяволу хочется что-то победить. Искушение это первоначальная только, как вам сказать, первоначальная попытка коснуться человека. Первоначальный заброс удочки, искушение. Но окончательная инстанция сатаны – это превратить тебя в то, что ты делаешь. Ты выпиваешь, ты превратишься в выпивку, в алкоголика. Ты сблудил, он хочет, чтобы ты не просто сблудил, ты превратился в блудника, который не может без этого жить. И так далее. Ты не просто разозлился, дьявол хочет превратить тебя в сгусток зла. Ты теперь не можешь не злиться. Теперь ты злишься на все. Ты злишься на котов, ты злишься на собак, ты злишься на жену, ты злишься на начальника. Ты злишься на плохую погоду. Ты просто стал куском зла. И вот это то, что дьявол в реальности добивается. Он не добивается искушения, он добивается превращения. Поэтому, дорогие, большинство из вас будут иметь битву, именно битва превращения. Искушение будет посягать на твое превращение. И поэтому, что я сделал? Опять же, я говорю, я сделал вот этот эксперимент. И я когда понял, как он классно сработал, я начал это делать со всеми вещами в моей жизни. Я начал делать какие-то вещи моими твердынями, которые я хочу, чтобы эти межи выстроились у меня. И теперь, как человек говорит, я не могу, например, я не могу заставить себя, например, там в спортзал пойти, да? Я не могу заставить себя, семья, и это честно, дома быть. Почему? Потому что теперь это стало частью моей жизни характера. Спортзал стал частью характера. Молитва, слово Бога, общение с ним стало не просто тем, что я делаю. Это стало частью характера. Дорогие, я позволил Богу победить меня. Как я сказал в проповеди воскресной, обязательно послушайте ее. Я просто сказал, Отец, победи меня. Я устал быть побежден дьяволом. Я устал быть рабом каких-то вещей. Я говорю, любимый, победи меня. Покори меня. И как пророк, да, у которого огонь был в костях, я просто говорю, Бог, пожалуйста, дай мне вот этот огонь в костях, даже который я захочу потушить, а он не потушится. Этот огонь будет поднимать меня и двигать мною. Вот это я хочу. Это то, что Бог делал с Гидеоном. Гидеон, вспомните историю с Гидеоном. Приходит к нему ангел и говорит, привет тебе, муж сильный. Первое, что у Гидеона, это был кувырок и удивление. Муж сильный? И он начал рассказывать ангелу, кто он в его сознании. Я никто, мы пораженные, я самый последний, в колене, которое самое малочисленное. И он начал перечислять все, кем он являлся в сознании. И ты, люди меня спрашивают, почему Бог вот так долго вел Гидеона, там трава, кожа, все эти знамения, потом пойди разрушь жертвенник отца, потом сделай то, потом отбери 300 тех, потом пойди со слугой послушай, что враги говорят о тебе. Я говорю, Бог, ну почему? Чего не взять мужика и сказать ему, иди и делай? А Бог говорит, он еще был не тем, не той личностью в своем сознании. Что Бог делал с Гидеоном, семья? Он не просто пришел ему и сказал, привет тебе, муж сильный, и ты поразишь врагов. Теперь ангел и Бог, да, через вот эту всю ситуацию начал готовить сознание Гидеона к тому, кем Бог видит его. И смотрите, вот это ключ. Некоторые из вас получили пророчество от Бога. Ты пророк, ты пастор, ты учитель, ты апостол, неважно. Ты получил, ты поклонник там, да? Но проблема в том, что ты в своем сознании не являешься поклонником. Ты в своем сознании не являешься пастором. Тебе еще пастор говорят, ты еще передергиваешься. Кого? Кого вы зовете? То есть ты еще, другими словами, твое сознание еще не вошло в реальность того призвания, которое Бог для тебя имеет. И что Бог делает сначала? Он не вводит тебя в призвание. Сначала Он показывает тебе призвание, и потом Он показывает тебе твое сознание. И когда ты входишь в призвание, твое сознание соответствует твоему призванию. Теперь я не боюсь, что меня называют пастор. Я это не делаю. Я являюсь пастором многим людям. Дорогие, и моя жена, она не просто поет, она является поклонником. И то есть мы, и что Бог делает с Гидеоном? Поймите, опять уйду из темы, да, как бы опять, ну, несет меня, опять понесусь, да. Но обязательно послушайте, родные, обязательно послушайте тему, потому что сейчас вообще обзор получился полностью вообще другой. То есть абсолютно мы уходим в другие темы, в другие ответвления. Наверное, нужно, наверное, сейчас там есть масса людей, которые смотрят, которым это реально надо. И что Бог делал с Гидеоном? Да, он показал ему, он сказал ему, кто он. Но теперь начался процесс, чтобы Гидеон начал верить в слово Бога. Сначала нужно было проверить, слово ли это Бога. Покажи мне, на траве мокро будет, на коже сухо. Вспомните эту историю, да? Хорошо, просыпается утром, на траве мокро, на коже сухо. Наоборот, на коже мокро, на траве сухо. Просыпается то же самое. Оказывается, это Господь. Второй момент. Иди к твоему отцу и уничтожь жертвенник Ваала, и построй другой жертвенник, и сделай на нем жертвоприношение. Но так как Гедеон еще боялся, потому что еще не вошел в роль главнокомандующего и победителя, он это сделал ночью. И когда он это сделал ночью, все узнали, да, ему даже дали имя Иеровоал, что значит Ваал ему судья сам. То есть, если Ваал хочет, хай с ним сам и разбирается. И поэтому Гедеон еще был один сделан шаг в его идентификацию. Поймите, дорогие, это очень важный принцип, который каждый из вас пройдет между пророчеством и входом в призвание. Потому что те, кто пытаются услышать пророчество и сразу прыгнуть в свое призвание, будут разбомблены чем? Не своим призванием, а тем твоим сознанием, что ты в своем образе внутри, когда ты закрываешь глаза свои и ложишься спать, ты не являешься еще пророком, апостолом, пастором, учителем, евангелистом и так далее. Ты не являешься. Внутри ты еще молодой парнишка, который сам еще балдеет от того же названия, которое ему сказали. О, пастор, и ты такой, его когда-нибудь буду. Дорогой, Бог тебя вводит туда. Он трансформирует твое мышление. Бог может вести? Может, за секунду вести. Но почему он это не делает? Потому что ты еще не веришь в то, кто ты. Потому что твоя идентификация еще не совпадает с тем призванием, в которое он тебя вводит. И поэтому следующий момент. Но опять Гедеон боялся. Гедеон еще, видно, был такой шаткий, знаете, после же этого приношения, отбора 300, он еще чувствовал, что что-то не то. И последний тест был вот какой. Он говорит, а теперь пойди и послушай, что о тебе, возьми своих слуг, возьми свою слугу и спустись к врагам вниз туда, да, на это поле, и послушай, что говорят о тебе враги. И когда он спустился, вы все помните, что он услышал? Он услышал, как два человека, два воина разговаривают друг с другом. И этот жирно ударил по шатрам. И это все бам, и это Гедеон, и это Бог. Это была последняя картинка, которую Бог вставил в сознание Гедеона перед тем, когда Гедеон стал Гедеоном. И что тогда сделал Гедеон? Тогда четко уверенность пришла. Не было никакого сомнения. Что это значит? Это значит, что сейчас Гедеон имеет легальное право сделать то, для чего Бог его призвал. И Гедеон собирает воинов, и они делают по слову Бога и наносят такое поражение. Почему, дорогие? Но поймите, что прошло очень много времени между первым посещением ангела, когда он сказал «Привет тебе, муж сильный», и между тем сезоном, когда Гедеон встал на этой горе, разбил эти кувшины, и они сделали этот звук, и потом просто враги уничтожили. Они просто добивали врагов. Дорогие, это произошло, потому что Бог трансформировал сознание Гедеона в то, кем он его видел, в мужа сильного, в победителя, которого он сказал ему в начале, но Гедеон смеялся, он не верил этому, окей? Но Бог это сделал. Поэтому позволь, дай Богу возможность провести тебя через процесс. Когда ты входишь в славу, в славе ты отражаешь его. В нем ты находишь себя. Именно, поймите, если ты думаешь, что ты прослушаешь какие-то проповеди, прочитаешь книжки какие-то, и ты найдешь себя, ты еще больше потеряешь себя. Я нашел себя, когда именно я отложил все, и я сказал, отец, в мою жизнь высказались все. А теперь, дорогой, ты выскажись в мою жизнь, потому что мне все это уже надоело изрядно. И Бог начал говорить мне. Он говорит, будь со мной, и я буду говорить тебе. Он не просто говорил мне, дорогие, он показывал мне. Он показывал мне эти тысячи, он показывал мне эти сердца, он показывал мне эти восстановленные жизни, семьи, реформацию, церкви. Я видел, как зажигаются точки огня по России, по Европе, по Украине. Я прям видел точки, точки. Что это? Он говорит, это именно вот эти новые церкви, новая ДНК, это новая порода, которую я буду делать через твое служение, и мы сейчас начинаем это наблюдать, уже оно уже происходит, и Бог мне это показывал еще много-много лет назад, я давал ему говорить мне, и потом у меня были маленькие миссии, маленькие моменты, где мое сознание должно догнать было призвание, твое сознание должно догнать твое призвание, потому что призвание, оно стоит намного дальше от тебя, оно сказано Богом в будущее, но что Бог делает, он не сразу одевает на тебя доспехи и кидает тебя на поле битвы, он вводит тебя, как Давида, вводит тебя через львов и медведей, он вводит тебя в битвы, в победы. Ты стал профессиональным пастухом, который защищает, и теперь ты на поле битвы. Не просто ты пришел наведаться о здоровье братьев, ты уже воин. Хотя ты даже не собираешься быть воином, ты не собираешься что-то особое делать, ты просто наведался. И Бог говорит: а вот сейчас пришел мой сын, который ходит в роли победителя. И вы знаете, когда Давид вышел на поле, он не вел себя как мальчик, который боится Голиафа. Вот что, дорогие, было удивительно для меня. Себя как мальчик, боящийся, вел царь Саул, который убегал вместе с обществом, когда Голиаф выходил. Когда вышел Давид, его слова были точно не тинейджера. Он тинейджер был. Люди говорят, что ему было от 16 до 18 лет, когда он поразил Голиафа. Это нереально. Это был молодой парень. И что самое интересное, когда Давид вышел на поле, с него смеялись все. Вот что прикол, родные. Когда ты вошел в роль, в которую тебя Бог вел, неважно, смех или реакция других людей тебя не сможет поколебать. Смеялись братья, Саул говорил: ты в неправильной одежде, смеялся с него сам же Голиаф, который говорил: что ты против меня вышел с палкой, я что, собака? И Давид сказал такие слова: ты поносил, ты обзывал, ты унизил не только Божьих людей, ты унизил моего Бога. То есть, и он ему так и сказал: я снесу твою голову, и трупы войска будут кормиться птицей небесной. Своими словами говорю, историю знаете. И получается, что когда эти вещи все произошли, и Давид сделал то, что он сказал: дорогие, вот что значит, твое сознание догнало твое призвание. Вот что значит, Бог готовит царя к позиции. Не сразу там, только его там помазали, да, как бы пророк помазал, и Давид уже побежал себе трон стругать. А он, что написано? Написано, он пошел назад на поле пасти своих овец. Что происходит? Когда в твою жизнь Бог говорит призвание, когда в твою жизнь высвобождается слово, теперь должен включиться процесс, а твое сознание должно догнать призвание. Ты должен в сознании войти в свое призвание. Ты должен уже увидеть себя пророком, евангелистом, пастором, учителем, неважно, поклонником. Ты должен увидеть себя уже этой личностью. И когда ты себя увидел, когда Бог показал образ, теперь ты легально можешь туда входить. И не то, что я туда даже вошел, меня притянуло мое призвание. Как только я стал тем, кем я должен быть, в моем сознании, в моем образе, в моем общении с Богом, мне моментально дан был доступ до всех ресурсов моего призвания. Мне дан был авторитет, голос, влияние и т.д. и т.п. Мне не нужно это делать. Это было дано мне вместе с пакетом того, кем я уже находился в моем сознании. И поэтому поймите, дорогие, не слово от пророка тебе надо дожидаться, а тебе надо дожидаться после того, как слово пророка или Бога было высвобождено в твою жизнь, тебе надо дождаться, чтобы твое сознание, твой образ и твоя позиция, твое сердце теперь догнало твое призвание. И когда твое призвание совпадает с позицией твоего сердца, с позицией твоего сознания, ты четко входишь в него. Оно твое, оно легальное, оно не угнанное. Я еще называю, да, как угнанное призвание, да, угнанное это. Потому что оно твое, машина твоя, но у тебя нет прав. Это как у моего сына. Он еще сдавал на права, а я ему уже подарок сделал, как бы я ему уже машину купил. То есть он ходит, смотрит на эту машину, но ему еще нельзя ездить на ней. Она его. Но легально ты еще... Он может угнать ее? Может угнать. Конечно, он же может ездить. Но у него еще... Он еще не сдал экзамены на права. И поэтому, дорогие, вот примерно с Богом и так. Он уже показывает тебе машину, чтобы ты начал процесс созревания до прав водителя, чтобы начать ездить на машине. И то же самое, дорогие, это вот так с вами. Если кто-то говорит: да когда я войду? Когда права получишь. А когда ты права получишь, когда проведешь с Богом времени, достаточно столько, что все, что Он сказал, утвердится в тебе настолько железно, что тебя не пошатнет ни проклятие, ни похвала, ни гордость, ни превозношение. Ничего тебя не сможет пошатнуть. Потому что в сознании ты абсолютно та личность, о которой Бог говорил и о которой Бог пророчествовал. Ты просто праведен в состоянии том, кем Бог призывает тебя. Ты целостен внутри. Тебе не нужно, как сирота, бегать подтверждение от остальных братьев и сестер ждать. Тебе не нужно доказывать свою позицию. Ты целостен в том, кто ты есть в атмосфере и в тронном зале Бога. И вы знаете, когда он мне сказал, кто я, когда он мне сказал, сынок, не переживай, когда я начну, пусть обливает грязью с плени, говорит, когда я начну поднимать тебя, никто не сможет оспаривать то, что я буду делать с твоей жизнью. И то, что мы сейчас и наблюдаем. Мне не нужно с кем-то переговариваться, я просто делаю то, что я делаю, а эта работа, эта гравитация, которой я обладаю, она захватывает массы людей. Люди, ненавидящие меня, будут слушать. Привет всем, да? Врагам даже, дорогие. Поэтому поймите, родные, это жизнь. Ты даже будешь иметь влияние на тех, кто не любит тебя. Они не будут, они тебя ненавидят. Они сейчас сидят и эту передачу смотрят. Дорогие, поймите, это гравитация, она в себя захватывает все. Окей? Люди, которые выходят против нас, они самые первые прослушивают мои темы. Иногда просто смеешься, да? Иногда проповедь пришла, и думаешь, ну, интересно, чьи ты мысли послушал, чтобы это потом говорить, да? Люди просто сдирают. А я говорю о чем, дорогие? Стань личностью, войди в свое. Потому что только свое имеет гравитацию. Угнанное, украденное. Гравитации иметь не будет. Извиняюсь, тут размахался руками. И гравитации иметь не будет. Поэтому поймите, родные, что люди говорят, я тоже проповедую, как он, я тоже пою, как она, я тоже играю, как эти люди. Но это угнанное, это не твое. Оно гравитации иметь не будет. Гравитацию или притяжение, влияние имеет только то, что легально вошло в права, в права человека, который Бог показывал тебе. Окей? Итак, родные. Давайте дальше. Я не знаю, у меня сегодня вообще тема другая получилась. Ну, так, поэтому и приходится делать эти обзоры, потому что ну, точно получается вообще другая тема. То есть не то, что чуть-чуть похожая, а вообще даже не похожая. Итак, дорогие, твоя и моя сегодняшняя реальность – это прошлое твоего и моего сознания. Сознание – это механизм самосозидания и саморазрушения. Сейчас твое сознание только в двух позициях. Или самосозидание сейчас идет твоего сознания, или идет саморазрушение. Что это значит? Это значит, ты сейчас мысли, которые не от Христа, они просто тебя саморазрушают, калечат. День у тебя хуже и хуже. Или наоборот, ты принял решение, и твои мысли, они тебя созидают, они развивают, они помогают тебе двигаться дальше, они, как вам сказать, исцеляют тебя. Они делают тебя целостной личностью. Поэтому что ты мыслишь? Что ты думаешь о себе? Кто ты в своих глазах? Когда последний раз Небесный Отец говорил тебе насчет тебя? Как он любит тебя? Как он наслаждается тобой? Когда последний раз ты слышал Небесного Папу, который просто поет тебе песни, который обнимает тебя? Когда последний раз ты переживал его тепло? Или ты просто выживаешь, как животное на этой земле? Дорогие, поэтому поймите, сила наша не в каком-то «О, я родился не очень умный», «О, родился не очень красивый», «О, родился не очень там красноречивый». Это все туфта. Поймите, дорогие, что нас делает привлекательными не то, что я имею, а то, кем я являюсь. А то, кем я являюсь, создается каждый день в славе Отца. И даже мои ляпы, которых вот так, ошибки, которых Бог мой вот так, и они сглаживаются Богом, и они даже прикольно звучат. Да я даже не заморачиваюсь на то, что там отполировать себя надо, плевать. Я хочу быть реальным и настоящим. Я не хочу быть откорректированным, отполированным и оккультуренным. Как только тебя откорректировали, полировали, оккультурили, они убили тебя. Тебя больше нет. Теперь ты оккультуренная версия какого-то фейкового Васи. Поэтому, родные, поймите, реальность и способность быть самим собой – это прекрасно. Это, я вам честно скажу, это я наслаждаюсь людьми, которые вот какие они есть, такие они есть. Как, вот настоящие. Я люблю настоящесть. Я не знаю, как это сказать еще. Я очень люблю человечность. Потому что я давно перестал верить в иллюзии. В того, что там что-то есть, что-то делается. Люди там придумывают какие-то... Не надо мне твой пафос. Я знаю, что этого не существует. Есть реальная жизнь, и она всех укусит за задницу. Поэтому не надо мне рассказывать, там, рисовать картиночку какую-то там победившего. Это сегодня ты был лобовое стекло, завтра ты будешь муха на лобовом стекле. Поэтому и все это будет просто интерпретироваться тем, кто ты внутри. И иногда я лобовое стекло, иногда я муха на лобовом стекле. Это жизнь, родные. И страдания, и боль мы все будем проходить. Но это абсолютно не мешает мне общаться с отцом. Оно абсолютно не, как вам сказать, оно абсолютно не покачнет мои отношения с ним. Мои отношения с ним не зависят от моих каких-то действий, жизни, каких-то моментов. Вообще не зависит. Мое отношение с ним зависит на крови Христа, который мне подарил вход к моему отцу, и я никому не дам забрать вход к моему отцу. Ни греху, ни людям, ни проблемам, ничему. Я ничему, я всему остальному просто запретил касаться моих отношений с отцом. И людей, и проблем, и грешков, и ошибок, и падений, неважно. Мое отношение с отцом никем не будет поколебимо, даже моими собственными пролетами. Окей? Итак, дорогие, все намного проще, чем мы с вами думаем. Почему Бог запретил иметь идолов, дорогие? Почему Бог так сильно говорил, так сильно предупреждал насчет идолопоклонства? Потому что идолопоклонство – это превращение. Почему Бог говорил, некоторые не говорят, почему Он говорил уничтожить народы? А вы почитайте, почему? Потому что эти народы поклонялись иным богам. И самое интересное, по истории, если Израиль не уничтожал народ и богов того народа, Библия говорит, они очень скоро начинали служить богам той земли. Что это происходит? Они просто превращались в то, что там происходило. Они перенимали идентификацию той земли и того народа, и, Библия говорит, начинали блудно ходить вслед иных богов, за что Бог постоянно наказывал и наказывал и наказывал Израиль. И опять он ставит следующего пророка, который опять несет откровение о Боге, опять указывает на Бога, и опять народ поворачивается, и опять не слушается Бога, не убирает какой-то народ каких-то богов, не выгоняет со своей земли и опять травится. То есть поймите, это все наша натура. И нашу натуру с вами нужно очень серьезно оберегать, зная, что я губка, я не буду ложить губку около чего попало. То есть поймите, зная, что я личность, которая впитает все, что рядом со мной, и теперь это не просто губка впитала, губка этим стала. Теперь я источаю, я же нажимаю на эту губку, и с нее течет субстанция, с которой я вчера был. И поэтому, дорогие, поймите свою натуру. Это не потому, что ты плохой, или это изменится. Это не изменится никогда. Мы с вами сделаны отражать и впитывать. Мы созданы отражать и преображаться, превращаться в то, на что мы смотрим. Зная этот принцип, я просто его использую мудро в правильное направление. Я не пытаюсь халатно к этому относиться. Я отношусь к этому очень серьезно. С кем я, с чем я, что вокруг меня, что я сейчас вижу, что я сейчас слышу. Очень внимателен. Почему? Потому что хочу или нет, оно будет производить на меня свой эффект. Окей? Преображаться, дорогие, может только человек. Сразу скажу, оно очень интересно, но это факт. Только человек способен превращаться. Никакое животное. Твоя собака может выучить новые там трюки, понятно. Может там бегать за палочкой, давать тебе лапу, ложиться и садиться. Да, как бы. То есть, но собака не может превращаться. Человек такое существо, которое может превращаться запросто. Людей даже в пещерах, людей даже, вот смотрел хронику недавно, по-моему, где-то в бывших странах СНГ, точно не помню. Какой-то из стран, да. Нашли девчонку, которая была воспитана животным. Я думаю, вы этот ролик смотрели. Он на Ютубе, там, он везде плавал, помню, несколько лет назад. И просто нашли девочку, которая была... Ее кормили животные, собаки, ее воспитывали собаки. Она вела себя как собака, она лаяла. И ее собаки распознавали как свою. Она чувствовала себя комфортно только в теплотрассах, где собаки жили. Если вы смотрели этот ролик, вы знаете, о чем я говорю. Но сейчас не об этом. Сейчас о том, что человека помести с собаками, вот эта девочка, просто она была воспитана животными, и она боялась людей, она абсолютно ходила на четвереньках, то есть там очень уникальная она превратилась. Можете себе представить? Я смотрел этот ролик, и меня даже не волновало так, что там с собаками она была воспитана, и еще-то там, меня бомбанул тот факт, семья, что она была абсолютно в своем сознании собака. И вот это что прикол. Она была в своем сознании не человек, животное. Она не говорила, она выла, скулила и лаяла, как собака, как пес. И я смотрю на эту хронику, эти люди пытаются там это интервью там взять и там проследить камеры, где она. И это было просто очень-очень уникально наблюдать. И я абсолютно понимаю, что таких случаев много, просто один из случаев был заснят.
И вот что меня, дорогие, больше всего удивляет. Мы имеем абсолютную способность превращаться. И ее сознание долго находилось вокруг собак в теплотрассах. Ее сознание находилось долго среди... Она даже не видела себя человеком. Она абсолютно... Даже там человек, который всю эту историю описывал, она там так и объясняла, что она абсолютно думает, что она как бы... Она животное. И вот эта способность, дорогие, она Богом нам подарена превращаться. И, когда, и сначала, поначалу я думал, что это плохо. Я был, знаете, не, очень недоволен там на все это. И думаю, Господи, ну почему? Ну мука, ну не хочу, и делаю, и мучаюсь. И Бог мне сказал, сын, ты неправильно понял. Если ты сейчас развернешь это все, это будет наоборот. Ты будешь не хотеть и побеждать. Ты будешь иногда не хотеть, но идти. Ты, другими словами, ты разворачиваешь это все в другую сторону, и ты превращаешься в победителя. Ты ходишь в победе, ты ходишь в мудрости, ты ходишь в ясности, ты ходишь в силе Бога. Только потому, что ты решил Бога сделать своей твердыней. Ты решил Бога, как Давид говорит, сделать своей башней, убежищем, своим прибежищем, своей скалой спасения. То есть ты Бога решил сделать своим личным, персональным, любимым. И вот это что делает? Бог дарит тебе подарок. Подарок превращения. И разве может быть семья лучше подарок, чем превращаться, 2 Коринфянам 3:18, в его подобие? От силы в силу, постепенно, от славы в славу, превращаемся. И это не от человека, Библия говорит, но от Духа Бога. И вот это, родные, меня просто... Для меня, я не знаю, как для кого, для меня это уникальнейшая способность человека, которую мы неправильно интерпретируем и неправильно употребляем. Мы фокусируемся на негативном. А Дух Святой мне говорит, сынок, а ты возьми и сфокусируйся на позитивном. Возьми и разверни вот это превращение в сторону, в которую я его имел в виду. Он нас создал в Адаме и Еве, в Эдеме, поместил в Эдем. И приходил к нам каждый день, только по одной причине, чтобы мы, смотря на него, превращались, смотря на него, преображались. Но человек в один прекрасный момент выбрал иной путь, и он выбрал дерево. Дерево, которое дало знание добра и зла. И теперь не Бог нам говорит, который приходил в прохладе дня, кто мы. Адаму не надо даже было прятаться, он был покрыт славой и покрыт светом. Как только он согрешил, слава сошла, и они увидели, что они наги. И теперь они получали информацию, поймите, из внешнего мира. Теперь они увидели, они начали прикрываться, прятаться. Адам начал тыкать пальцами на Еву, Ева на змея. То есть и началось то, что сейчас и повторяется. Мы это видим днем изо дня ко дню. Это дерево познания добра и зла, эта информация продолжает работать, дорогие. И поэтому, но поймите, что мы не были рождены. И что сделал Люцифер? Люцифер сделал так, чтобы Ева посмотрела на это дерево, возжелала его, вкусила. Естественно, непослушание привело к грехопадению. Вкушение плода привело к знанию добра и зла. И это знание добра и зла привело нас к саморазрушению, потому что теперь мы создаем свою жизнь и не из снаружи, вернее, не изнутри внаружи, мы свою жизнь создаем и снаружи вовнутрь. То есть мы пытаемся себя окружить людьми, вещами, деньгами, чем угодно, чтобы внутри быть, чтобы внутри иметь хорошо. А Бог сказал, сын, все наоборот перевернуто, это дух этого мира. Я хочу дать вас целостность внутри, и все остальное снаружи вас вообще волновать не будет. Ты будешь это иметь, ты будешь иметь и дом, и машину, неважно, но это не имеет никакого отношения к твоей целостности внутри тебя. И твое счастье и целостность вытекает, удовольствие вытекает изнутри, о чем мы сегодня и говорим себе. И дьявол просто поменял источник. Раньше мы были с ним, мы получали образ, славу его, он общался с нами через Адама и Еву в прохладе дня, мы впитывали, и вот эта любовь отца, она давала нам идентификацию, не надо было, не было ни желания, ни добра, ни зла, вообще ничего, они наслаждались тем, кто они, и там, где они находились, прогрессируя в отношении, в превращении, в славу Отца, в отношении с Отцом. Но здесь пришел удар, и нас разделили. И теперь мы с вами переключили источник из внутреннего общения с Отца и внутреннего вытечения снаружи. Мы теперь все потребляем снаружи вовнутрь, что является саморазрушением, потому что денег никогда недостаточно. Секса никогда недостаточно. Власти никогда недостаточно. Вещей, машин, тряпок, золота никогда не будет достаточно. Потому что ты внутри нецелостен, ты внутри разрушен. И тебе нужно тянуть это все на себя, чтобы хоть как-то самому себе доказать, что ты чего-то стоишь. А это все не так и не так делается. Ты все бросаешь, идешь к отцу. И когда ты получаешь богатство внутри, тебя снаружи богатство не интересует, потому что оно меркнет в соотношении с богатством, которое папа тебе дает в отношении во святом святых, в отношении в Эдеме. Эдем, кстати, восстановлен. Ты теперь можешь каждый день в прохладе дня быть с папой, каждый день. У тебя есть доступ не просто сейчас, дорогие, у нас даже есть намного сильнее доступ. У нас раньше у Адама с Евой доступ был только к Эдему, сейчас у нас с вами доступ есть к самому трону. Сейчас через рождение свыше, через кровь Христа, через восстановление у нас есть доступ к самому трону. Но только мы, как вам сказать, никто из нас не проводит достаточно время с отцом, чтобы эта реальность ушла и его реальность стала доминировать. Некоторые люди говорят, ну как увидеть вот тронный зал, как побывать в нем? Дорогие мои, все сейчас находится, все находится здесь и сейчас, все. Тронный зал Бога, ты, если ты сейчас начнешь молиться, входить в славу, эта реальность начнет меркнуть, начнет становиться туманной, и его реальность начнет становиться яснее и яснее. И в один прекрасный момент я просто стою, это еще первые разы, когда я только начинал делать эти вещи, я говорил об атмосфере сыновей Бога, есть эти темы о сыновстве, я в них об этом говорил. И я встаю, и я начинаю молиться, и переходит момент, где я начинаю абсолютно чувствовать другие запахи. У меня еще глаза закрытые, но я уже вижу. Я вижу посреди огромного-огромного зала. Это невозможно. Это было здание, но это было такое огромное здание, которое невозможно земными мерками объяснить. В это здание вмещалась, могла вместиться вся Вселенная. Но я видел, что это здание. Я не знаю, как это объяснить даже. И я увидел, что это центр Вселенной. И посреди центра Вселенной стоял тронный зал. И я увидел, как все народы, люди даже не знают, они вот сейчас, некоторые из вас поклоняются, но знаете ли вы, что когда ты по-настоящему начинаешь поклоняться, ты стоишь посреди тронного зала, и ты поклоняешься Отцу. Ты думаешь, что ты стоишь в своем зале. Ну-ну-ну-ну. Я заметил. И когда у меня эта реальность начала уходить, та реальность начала проявляться, и обычно люди говорят, о, небо где-то там, дорогие мои, все здесь. Все находится прямо здесь, просто в другой реальности, в другом измерении. Все, что нам мешает быть там, это наша плоть. Мы с вами слишком плотские. Мы с вами слишком чувствительные. Для нас вот это сейчас все реально. Но мы не были рождены, чтобы это была наша первостепенная реальность. Наша первостепенная реальность – это духовная реальность. И когда я начинаю молиться, когда я начинаю поклоняться Ему, когда я начинаю просто все мои мысли, все мои взоры сосредоточивать на Него и говорить, я Твой любимый, я поклоняюсь Тебе, мое сердце Твое, и проведя определенное время в этой атмосфере, мы слишком заняты, дорогие, чтобы проводить с Богом реальное время. Мы просто помолились, отмазались, сели в машину и поехали. И потом мы думаем, что это жизнь. И когда я стоял и молился, и эта реальность начала меркнуть. И я начал в духовном мире видеть, что я стою посреди неимоверно огромного зала. Невозможно, этот зал не может вместить никакая планета. Это что-то было не из мира. Но в то же самое время там стояли ангелы, посредине стоял трон. Это было уникальное зрелище. И там были народы. И я увидел, что все народы, которые там, и народы, которые здесь, когда мы поклоняемся, мы все там. Самое интересное, что большинство из нас не видит. Мы не видим. Мы просто поклоняемся и думаем, что мы здесь. Но если действительно твои глаза откроются, я помню, у меня глаза мои открылись духовные, и я прямо увидел, что я увидел людей, которые, они думают, что они в машине поклоняются, они посреди тронного зала Бога. Ты прям там как появляешься, когда ты начинаешь по-настоящему поклоняться Ему. Ты в духовном мире там появляешься, люди раз, и появляются в этом зале, и они поклоняются, и вся хвала идет по кругу, она идет вся к тронному залу, к трону идет, и Отец, вся эта хвала принимается. Хвала была разная, но опять это другая тема, сейчас не об этом, это немножко другой момент, но О чем я говорю? Что когда ты начинаешь входить, он начинает тебе говорить, он начинает тебя тянуть, та реальность начинает становиться для тебя яснее и яснее. А эта реальность всего лишь подготовительная. Мы с вами подготавливаемся к той реальности. Но я так счастлив, что через кровь Христа мне дан доступ к тронному залу Отца, где через поклонение и хвалу я могу каждый день туда входить. И ты тоже. Каждый из нас имеет абсолютное право. Просто большинство из нас делает решение не делать. Большинство из нас отравлены религией и думают, что они недостойны. Многие из нас думают, что им нужно поправить себя, чтобы туда войти. Это абсолютная ложь. Тебе нужно иметь сердце сына и дочери, чтобы туда входить. Омытым кровью и просто говорить: «Отец, я понимаю, что я еще не там. Я понимаю, что во мне еще не достигнуты какие-то вещи. Но я уже готов быть с тобой. И ты будешь там. И ты будешь там». И это мечта отца. Я, опять же, я однажды я увидел, как я побеждаю дьявола. Я увидел как-то себя со стороны, как видит меня дьявол. Это было такое интересное видение. Это просто было, оно было как долю секунды. В эту долю секунды я прям, вау, для меня как откровение пришло. Я увидел, что когда я преображаюсь, знаете, в славе Отца, в Его образ, когда я преображаюсь, я заметил, что для дьявола я не существую. Как тебе сказать, он подходит ко мне, но если я уже в процессе трансформации, он видит во мне больше Бога, чем меня. И самое интересное, когда я ему сказал: «Отойди, дьявол, вон», я увидел себя со стороны, и я увидел, что это не я говорю дьяволу, я увидел, что это Христос говорит через меня дьяволу. Я так говорю: интересно, а как такое быть может? У меня даже немножко такое, знаете, как такое замешательство. Я здесь же вот молюсь, и я как-то себя со стороны раз и увидел, что Христос, отображение Христа во мне, говорит с Люцифером, то есть как бы с сатаной, а он поражен. И когда мы с вами говорим во имя Иисуса, мы даже с вами не представляем, что делаем. Мы говорим, что я сейчас властью Иисуса, его победой я тебе приказываю, дьявол. Но самое интересное, что видит дьявол. Если ты действительно общаешься с Богом, ты ходишь с Ним, он видит больше Христа, чем тебя. И в процессе Павел даже сказал: уже не я живу, но живет во мне Христос. Павел дошел до момента, где дьявол уже не видел Павла вообще. Вот это, дорогие, опять же говорю, эта тема такая глубокая, туда даже идти сейчас не хочу. Дьявол даже Павла не видел. Он видел Христа. Он видел уникальность. И Павел, я когда задал вопрос, говорю: ну почему Павел даже решал остаться на этой земле? Почему он говорит: такое, знаете, есть возможность и быть с Богом, и, говорит, есть возможность остаться с вами. Говорит, я выбираю остаться с вами. Говорю: ничего себе, какая власть у человека, что он даже выбирает, уйти или не уйти. А потом я понял, когда это увидел, это Христос употреблял эту возможность, чтобы через апостола Павла писать, служить и делать. То есть, когда мы читаем с вами в реальности вот эти все, да, как бы Писания, мы больше видим через них Бога, чем апостола Павла как человека, да. И поэтому вот это и есть смысл Христа через каждого из нас проявиться. Он не сотрет тебя, наоборот, он обогатит тебя. Ты именно с Христом, только с Христом ты можешь стать собой. Мы с вами как клоны, мы как вот эти клоны, которые висят, чтобы быть идентифицированными. Мы приходим в жизнь, и у нас есть возможность нажить. Не все из нас живут, большинство из нас выживает. У нас есть возможность жить, но жизнь может дать тебе только Иисус Христос. Только Бог может дать тебе настоящую жизнь. Все остальное — это выживание, существование. И когда я увидел, когда я плюс образ Бога и плюс мой дар Иисус, смотрите, как интересно, в каждом из нас будет отображение Бога. Но в каждом из нас будет отображение Бога абсолютно оригинальное и не похожее на другого. Потому что Христос через меня будет преломляться через мои таланты и дары. Христос через тебя будет преломляться через твои дары и таланты и твою функцию. И поэтому все вместе тело, только все вместе тело может вместить самого Христа. Потому что в полную силу он может действовать только через всех нас. И вот это мечта Бога, чтобы каждый из нас отобразил в себе Христа, и Христос через мою функцию, через мой дар, которым я даже вот прямо сейчас оперирую, он мог касаться людей. Через дар поклонника он касается тех людей, через дар пророка он касается других. И вот эта миссия церкви не чтобы встретить Христа, а чтобы копировать, превратиться в Христа, чтобы адаптировать его, чтобы и уже не я, но он. и уже не мое, но его. И вот это и есть главный фундамент христианства. Позволить ему отобразиться во мне и позволить ему употребить мой дар, мою функцию, мою мантию, помазание, как угодно называй, ему. И когда Христос это делает через меня, это имеет нереальный успех, нереальную гравитацию и нереальные результаты. Поэтому вот так, семья. Итак, мы с вами абсолютно понимаем. Я как-то Богу задал вопрос, я уже говорил: отец, кому ты доверяешь? Он говорит: точно не вам. Он говорит: я доверяю себе в тебе. И насколько меня в тебе, насколько и будет доверие мое к тебе. То есть, как бы, поймите, сама плоть и кровь, она не наследует. То есть, Бог не будет доверять какие-то вещи человеку, который употребит это для себя. Бог доверит себе в тебе. И, как я говорил, мы с вами не можем без Христа ничего делать. Как я в теме и сказал, мы не можем хвалу творить. Мы можем только хвалу позволить Ему хвалить моими устами Его. И как только во мне Дух Святой начинает хвалить Бога, ты сам будешь удивляться своим песням, своим молитвам, своему поклонению, потому что это уже не ты, потому что мы в плоти, мы не можем прославить Бога. Но Он через меня прославляет себя. И когда Он мне это сказал, Он говорит: я не доверяю вам, я доверяю мне в вас. Позволь мне отобразиться в тебе, и только вот этой субстанции я доверяю. И, естественно, мы с вами понимаем, что Бог награждает нас, потому что мы доверили, потому что мы впустили, мы позволили Ему войти в нас, позволили нам преобразиться в Его образ, позволили Ему через нас ходить по этой земле. Я свою жизнь пожертвовал ради того, чтобы Христос мог делать вот то, что сейчас Он и делает, да, служа через меня своему телу. Я просто позволил. Мне моя жизнь без Него не интересна. Мне моя жизнь... Я даже не знаю, то есть, что такое жизнь вне Его. Мне даже скучно смотреть на людей, которым кажется, что они живут. В реальности они не живут. Я сейчас не только живу и наслаждаюсь, не только даю Христу ходить через меня по этой земле, я и коплю себе огромное богатство, наследие и награду там на небесах, потому что я свою жизнь просто спустил здесь. Я ее для себя точно не живу. Поэтому для меня наслаждение смотреть, как не только Христос живет через меня на этой земле, но и что для меня и для вас уготовано Христом там на небесах. Это вообще просто прекрасно. Те люди, которые думают, что я вот состарюсь, тогда Христу буду служить. Ребят, вы пропускаете самые мощные годы вашей жизни, вашу идентификацию, вашу функцию, ваше настоящее дизайн и творение, для чего вы были сотворены. Вы не были сотворены мучаться и выживать в этом мире. Деньги никогда не сделают тебя счастливым. Новая машина никогда тебя не сделает счастливым. Счастливым тебя делает отношение с Отцом и Его образ, который отображается в тебе, Его идентификация, которая говорит внутри тебя, кто ты. И когда ты счастлив внутри, тебя не волнует, как Павел говорит: могу жить в счастье, могу жить в нищете, в богатстве, там, в бедности, неважно, потому что его идентификация, его целостность и счастье вытекало изнутри наружу, но не снаружи вовнутрь, что является фундаментом многих служителей и церквей сейчас. Им все надо картинку сделать классную, но суть пустая. Внутри они пустышки. Внутри это кимвал звучащий. Церковь у тебя красивая, туалеты у тебя красивые, здание у тебя красивое. Но, дорогие мои, духа лишенные, силы лишенные, отрекшиеся славы Бога. Я не хочу так жить. Поэтому моя жизнь, меня картинка не волнует. Будет хорошая картинка, будет, но моя жизнь принадлежит только Ему. Я хочу служить только Ему. И только ради Него я все это делаю. И поверьте, это не жертва. Когда это любовь, это не жертва. Я хочу это сделать для моего любимого, потому что я без ума люблю его. Я хочу ему всю мою жизнь отдать. Я хочу еще больше отдать, чем есть. Но все, что есть, то есть. Почему? Потому что это любовь. Когда любовь, это не жертва. Знаете, кто мучается Богу, отдавая что-то? Кто не любит его? Но как только ты полюбишь его, как только ты без ума полюбишь его, ты скажешь: все мое, любимое, твое. Я твой, я твоя, все мое твое, и все твое мое. И вот это настоящее взаимоотношение с Богом. Okay? Я увидел свой дух, как он, знаете, как мой дух просто желает, чтобы на него Христос как положил свою печать. Я прям увидел, что мой дух, человеческий дух с маленькой буквы, он кричит просто к духу с большой буквы, чтобы тот отпечатался на нем. И я заметил, когда дух делает отпечаток, мой дух приобрел идентификацию. Опять, дорогие, это очень глубокая тема, сейчас туда не хочу идти. Но я прям увидел, что мой дух, он, когда он рождается свыше, он получает идентификацию. Вот почему нерожденные свыше не входят, потому что их дух не имеет печати или импринта, он не имеет на себе вот этой, знаете, метки. Но когда я рождаюсь свыше, дух ставит на мне метку, и я увидел, как мой дух просто взорвался. Заметьте, когда люди рождаются свыше, первое, что у них начинается, это нереальная радость. А эта радость просто нереальна, и небо все радуется. Почему? Потому что сейчас еще идентификация, еще одна печать, еще один импринт был поставлен на дух человека, и человек сейчас рожден свыше, а значит, принадлежит Отцу. Вот почему те, кто не принадлежат Отцу, те, которые не были рождены свыше, у них нет доступа в вечность, то есть у них нет доступа к трону Бога. Поэтому надобно каждому, да, как Иисус говорил Никодиму, каждому родиться свыше. Так, я буду заканчивать, дорогие, я буду заканчивать. Наболтал уже сколько там? 2 часа почти, да? Сколько мы там? Я не знаю. Ой, да, много, много. 1,5 часа, сколько там у нас, да? 1:20. Уже много времени. От начала, дорогие, от начала самого Эдема мы были созданы созерцать, мы были созданы превращаться. Бог не планировал, чтобы мы на кого-то другого смотрели. Вот почему все так сложно, потому что Он создал нас, Он поставил нас, и Он просто сказал своим детям: смотрите только на меня. Ну, я в кавычках говорю, да? Созерцайте только меня. Он их отделил от всего. Да, они там управляли какими-то вещами, но это были более плотские вещи. Но духовная часть, высшая часть человека не имела права ничего другого впитывать, кроме Бога. И этот процесс, да, он должен был закончиться тем, как я сказал в проповеди. Обязательно прослушайте вот эту проповедь, да, воскресную, прошлую, да, где тебе должна истина, дух истины тебе должен был объяснить, что такое зло и добро. Но человек пошел не из превращения и не из общения с истиной, а он пошел коротким путем. Я вкушу и сразу узнаю. Но это привело человечество в падение, потому что когда человек вкусил, познал, он не был готов с этим справиться. Все это зло, вся эта похоть, все это нечисть, она просто ворвалась внутрь человека, и он не смог с этим справиться. Когда это научил бы нас Отец, я верю в то, что мы были рождены превращаться, превращаться, превращаться до тех пор, пока бы мы доросли до зрелого возраста, который Бог считает нужным, и тогда нам бы было открыто, как Бог. Он знает, Библия говорит, он человек стал одним из нас, знающим добро и зло, и теперь заберем его из Эдема, да, чтобы не стал жить вечно. И вы помните все это, вывод Адама и Евы из Эдема, и проклятие, и вот это все, это грех, грехопадение. То есть, и что Бог сказал? Бог сказал насчет себя, он стал так, как, так, такие, как мы. Но проблема в человеке была вот какая. Он не мог справиться, у него не было достаточно истины, знания, как вам сказать, идентификации побороть грех. То есть мы не были достаточно зрелыми, как духи, как сыновья, как дети Бога, чтобы справиться с потоком информации. И что было произведено с Адамом? Он был побежден. Как только информация греха, добра и зла вошла в него, мгновенно Адам был побежден с Евой. Они были побеждены. Моментально начались прятаться от маски, началось обвинение жены, жена обвиняет то. То есть моментально все, весь круг проклятия. Потому что не имея идентификации, не имея еще достаточно, они не были еще превращены достаточно в образ Бога, что Библия говорит, что сейчас у нас есть возможность закончить этот процесс. 2 Коринфянам 3:18. Смотря на него, преображаясь, отражая его как зеркало, мы можем теперь закончить процесс преображения. Но просто человечество прошло по большому кругу, да, грехопадение, сколько тысяч лет, да, все это по кругу ходит. Но я верю, что дизайн Бога был, чтобы мы зрели в Эдеме, дозревали в Эдеме, и потом Бог нам... Я уверен, что с истиной, Библия говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы бы познали истину, и истина дала бы нам понимание и доступ до зла и добра, и мы бы, имея идентификацию, зрелость, могли бы запросто выбирать добро и зло. Но сейчас мы не можем, ибо не идентифицированы. И вот... секрет, да, вот этого маленького слова, о чем я говорю, я не могу победить грех, да, потому что я не знаю, кто я. Когда ты познаешь, что ты не просто рожденный свыше, ты сын Бога, а значит, ты побеждаешь грех во Христе, а знаешь, ты доминируешь над этим, и знание истины освобождает тебя, и ты теперь не побежден грехом. Опять же говорю, это чуть-чуть немножко глубоковато, и, может быть, я сейчас сюда не хочу идти просто из-за того, что времени нету, но вот эта мысль такая, что мы должны дозреть. И вот в Христе я дозреваю, и грех, некоторые говорят, ну, грех надо мной. Грех – это всего лишь показатель твоего возраста. Доступ греха или победы греха над тобою – это показатель твоей зрелости в Боге. И как только ты будешь зреть, созерцать, преобращаться, преображаться, двигаться к Нему, ты будешь видеть, как реальность – это реальность со всеми похотями, грехами, она будет становиться меньше, меньше и меньше. И твоя идентификация сына будет становиться ярче и ярче. И ты увидишь, что ты будешь ходить в победе, в тотальной победе Христа. Не в своей, ты возгордиться не сможешь, потому что победа не твоя. Это все равно, что кто-то победил, а золотую медаль повесили тебе на шею. И вот здесь ты понимаешь, что дьявол видит меня как победителя. Но я не побеждал. Победил Христос, мой старший брат. Но он повесил медаль на меня, и теперь ко мне никто не может нарваться, потому что, хочешь не хочешь, медаль висит на мне. Но мое понимание и зрелость в Боге дает мне, как вам сказать, объяснение того, что, ходя в победе, победителем является он. Я просто под крышей или благодатью, да, победителя. Это все равно, что как вот мы во дворе имели крышу, да. Я подходил, и мне всегда надо было сказать, кого я знаю. Там Серега в девятиэтажке, ну да. И все такие, о, все, Серегу знаем, все, мы тебя не трогаем, ты свой парень. То есть я пошел. То есть примерно вот это. Я не Серега, я не живу на девятиэтажке, но мое отношение к Сереге тогда еще в наши суровые конец 80-х, начало 90-х давал мне право пройти через определенные дворы пацанов там крутых, потому что у меня была ассоциация с каким-то Серегой, который был крутой вышибал. Боясь его, не трогали меня. Примерно то же самое с победой Христа. Дьявол не трогает тебя, потому что ты под кровью, под покрывалом настоящего победителя. Да? Мы ходим в его победе. И это классно. То есть наслаждайся его победой и благодари Отца за это. Да? Ой, да, сейчас будем потихонечку, буду закругляться, родные, потому что много-много уже чего было сказано. Итак, знаете, на Саула, как я говорил, можно, на тебя можно навесить погоны там царя, служителя, но являешься ли ты таковым? На Давида не было погонов царя, наоборот, его даже гонялись побить его, уничтожить его, но он являлся внутри царем. То есть вот это... о чем я говорю? Твое невидимое должно стать первостепенным. Перестань вот эту видимость, вот эту бросаться в глаза, вот это доказывать всем что-то, кто ты, что ты. Просто закрой свой рот, замкни свои уста и начни быть с Богом так часто, так постоянно, что твоя идентификация, люди начнут видеть твое сияние. Родные, поймите, это не скроешь. Твою гравитацию начнут просто видеть, ее ощущать начнут. Ее начнут видеть везде, на тебе, вокруг тебя. Все, кто с тобой ассоциируется, будут это чувствовать. Люди будут уважать не только тебя, а тех, кто с тобой общается. То есть начнется вещи, которые ты просто будешь удивлен, что происходит. Только потому, что ты дал высшей власти сказать тебе и всем вокруг насчет того, кто ты. Ты дал Божьей идентификации проявиться через тебя. И поэтому, родные, на этом буду оканчивать. И еще раз скажу, да, все мы, каждый с открытым лицом, отражая как зеркало славу Господа, сами преображаемся в образ Его. От силы в силу, от славы в славу. Поэтому, родные, поймите, что вот этот принцип, вот эти вещи, которые я чуть-чуть немножко поговорил с вами, да, пообщались чуть-чуть, так выложил, как мог. Возьмите для себя. Я верю, что, может быть, кому-то просто помогло. Чуть-чуть помогло. Если я хоть немножко послужил тебе, я рад, я благодарен Богу. Хотя бы чуть-чуть то, что я прошел, прохожу, то, что знаю, поделился с тобой. Для меня это уже счастье. Я уже наслаждаюсь. Не надо там письма. Вы знаете, это классно, когда присылаются свидетельства, всегда наслаждаюсь. Но я наслаждаюсь, когда просто я чувствую, что когда оно идет, я вижу, я чувствую, что оно кого-то касается и кому-то помогает стать ближе к Отцу, войти в лучшие взаимоотношения с Ним, полюбить себя, наслаждаться жизнью и тем, что вокруг тебя. Не пытаться все исправить, всех исправить. Поэтому наслаждайтесь, дорогие, этой жизнью. Пусть Господь благословит вас. Следующей трансляции, да, в среду, скорее всего, не будет. Мы с любимой едем немножко отдохнуть. Этот год был очень тяжелый, очень насыщенный у нас. И мы на недельку едем просто отдохнуть от всего, от всех, просто побыть вместе. Перезарядить наши батареечки, потому что следующий год, 19-й, планирует быть очень-очень интересным и еще насыщеннее будет следующий год. Поэтому, дорогие, благословений всем, до следующих встреч, дорогие, с Богом.